запись в тургик. Все. Закричала. Видите, а питания нет. Вот и синтез. Все? Ну и отлично. Итак, мы начинаем 12 изначально вышестоящий синтез. И продолжаем завершаем на этот учебный год наше восхождение проявленным курсом подготовки. На следующий год у нас остается еще 4 синтеза. В этом году, вот 12 риц, это как раз мы выходим за уровень планеты, мы окончательно утверждаемся в метагалактике, в проявлениях и начинаем свободно жить и действовать уже метагалактически. То есть по условиям и стандартам синтеза 12, ну как и 4, это переход, переключение. Поэтому этот синтез для вас окончательное переключение в метагалактику. Смысл в чем? По стандартам отца любая чаша, а у нас несколько видов чаш. Первый вы проходили на 4-м синтезе. Это вы включались, собственно, в синтез, чтобы пойти метагалактическим путем. Ну, потом мы там 7-8 синтезов разрабатывали, чтобы войти в метагалактику. А вторая чаша, которую мы сегодня будем стяжать, чаша веры, она вас окончательно переключает в метагалактическое и проявленное развитие и отправляет уже конкретно на новый вид жизни, на новую метагалактичность. Поэтому это второй для вас ключевой синтез. Следующий будет аж на экзаменах, там 15-16, где владыки смотрят на ваше накопление, на вашу отстройку, на ваши какие-то возможности. Мы все это стяжаем, но все свое все равно там впечатывается, складывается и определяет вам метагалактический путь. То есть, если на 4-м синтезе вас начали рассматривать как потенциальных там чела по возможностям, то на 12-м вас уже смотрят как реальных чела. Причем это не обязательно, что вы там останетесь служить в доме, хотя это было бы и полезно, мы всегда за это рады. А это в перспективе всей жизни, а то и нескольких воплощений. Потому что сам заряд синтеза дается навечно, ну так, по стандарту, но я думаю, это на эпоху минимум. Это, ну, как минимум 1000, а то и несколько тысяч лет. Я не знаю, как он изымется после этого. Скорее всего, он действительно дается навечно, но гарантия иерархии – это обычно на эпоху. Потому что вот сейчас новая иерархия, идут изменения, и мы идем дальше. Так что закладка чаши веры и вот этого переключения – это на очень большой срок. Поэтому обратите внимание на этот синтез. Он вроде так вот и из того, что было, из того, что есть, есть чего-то новенького, но результаты на вас вполне эффективно скажутся. И еще такой момент. 12-й синтез относится к 4-му горизонту. Ну, это у нас там 4, 12, потом будет 20. Так, по восьмеркам идем, все делим по 8, получается горизонты, 8 горизонтов. И за 4-й горизонт, почему делим по 8? Это восьмерица изначально вышестоящего отца. Помните, там отец, мать, сын, дочь. И вот за 4-й горизонт восьмерицы отца отвечает изначально вышестоящий аватар. Восьмерица. Соответственно, за 12-й синтез понятно, что мы будем работать с владыками алфавита. Еще вспомните, как они называются. Алфавит теперь у нас. Алфавит у нас теперь 28-я. Выразимость или 28-я апостась синтеза. Но за любой 4-й горизонт отвечает изначально вышестоящий аватар. А если учесть, что синтез на планету из метагалактики принес сын метагалактики аватар, ну, аватар синтеза, он нам так представлялся, то это ключевой синтез с точки зрения аватара для проявленного курса последний. И вот здесь то, что сделал аватар синтеза, он передал это изначально настоящему аватару, сам пошел служить дальше. И вот результаты аватарского влияния, в смысле влияния аватара метагалактики, его темы, его синтеза на каждого из вас. Насколько вы состоялись как человек метагалактики? Насколько вы встроились в этот путь? Насколько у вас получается выражать метагалактику и жить ею? Ну, хоть чуть-чуть там. Не требуется много. Вот как вы включились в это? Вот это отслеживание идет весь синтез. Это, с одной стороны, не экзамен. Ну, есть и есть. А с другой стороны, по каждому челу, который приходит на 12-й синтез, аватар делает выводы, включает какие-то планы, смотрит перспективы. Если есть шанс, фиксируют на перспективное задание. Если нет шансов, фиксируют на перспективное переобучение или доподготовку. Ну, там, смотря какие шансы. Ну, то есть делает выводы. Поэтому я заранее предупреждаю, что с точки зрения методики, это обычный синтез, мы изучаем тему. А с точки зрения общего подхода и дива, это синтез, на котором аватар наблюдает за каждым из нас, строй перспективы. Аватар – это тот, кто сотворяет новое, дает новое и строит новые перспективы всем и всему. То есть, если каждый из нас захочет получить какие-то новые перспективы, все идут к Творцу, все идут там еще куда-то, в разные места, а нужно идти к аватару. Потому что если аватар дал новые перспективы, все остальные по иерархии обязательно их служат. Такая подсказка нам еще. Вот такой 12-й синтез. Значит, по стандартам, которые были до этого, он назывался 12-й, восхождение чела, если я правильно помню. Но проблема в том, что, мы сейчас эту будем тему поднимать, что тематика чела в иерархии отменяется. Ну, фактически мы с вами проходим последний синтез, который будет так называться. Поэтому мы постепенно переходим на такую тему, как восхождение ведущих. Потому что вместо чела в иерархии новой эпохи становится ведущий. Я сейчас это поясню. И вот у нас такое перетекание синтеза. Старое название уже уходит. Причем юридически уходит именно в эти дни. Потому что в понедельник выйдет распоряжение, где тематика чела пятый раз и завершена. А новое название нарастает. Поэтому, может быть, его поменяют вообще. Но вас это уже не коснется, потому что вы прошли 12-й синтез. И примерное новое название – это восхождение ведущих. Где под ведущими имеетесь вы, или являетесь вы, где вместо чела в новую эпоху приходит новая категория, новое слово – ведущий. Я объясню, почему сейчас. Плюс. Да. Спасибо. Плюс этот семинар – это проверка вашей веры. Потому что 12-я часть – это вера. С одной стороны. А с другой стороны – это итог и взращивание ее. Что значит проверка? Это не значит, что вас кто-то что-то там будет проверять, а вы сами себя будете проверять. Мы ее стяжаем, и вы можете почувствовать силу веры, попроживать, позапрашивать. Это очень полезно, потому что многие явления в синтезе и за пределами вообще – происходит силой веры. Мы себе это не отдаем отчета, но очень часто, если мы верим в какое-то явление, несмотря ни на что, по жизни оно получается. И все удивляются, как оно получилось. А если вот оно вот на руках буквально готово получиться, но мы в это не верим, оно разваливается на глазах перед самым итогом этих возможностей. Вот на это мало обращают внимание, потом начинают гадать там по всяким вариантам, но и наука постепенно убеждается в этом, она, правда, корректно говорит, что это не сила веры, что это не вера, она говорит, позиция наблюдателя. Если наблюдатель, то есть ученый, согласен, то произойдет, как он согласен. То есть слово вера для церкви, а для науки согласен. Ну, так это корректно написано. Если не согласен, то это не произойдет так, как он наблюдает. Ну, в принципе, поставлю на слово «согласен» вера. Ну, согласен, что ну, поверил в опыт, поверил в эту научную картину. И будет то же самое. То есть, если ученый верит в то, что он видит, ту тематику, которую он исследует, в тот аппарат исследования, который он сложил, ну там математика, цифра, то это у него получается. Это доказывается. Если он в это не верит, даже хорошие вещи разваливаются, не получается. Это так называемый знаменитый парадокс науки. Все это сводится к позиции наблюдателя. Поэтому на самом деле эта часть высокая, очень важная. И от ее существования, развития и активации у вас очень много зависит. Даже по мелочам. То есть смогли открыться, поверить в мелочь. Произошло комфортно, классно, хорошо. Не смогли в мелочь. Все равно произошло, но только потому, что не поверили, не открылись, а произойти все равно должно было. Вот. А это определяется не чем-нибудь, а верой. Мы там и сознание привлекаем, там, не подумал, ум привлекаем, все. Но вера ведь тоже думает. То есть четвертый горизонт – это горизонт мысли. Поэтому мы будем сейчас учиться верить и рассматривать мысли веры с точки зрения не мышления, как нашей способности мыслить, а с точки зрения мышления веры, нашей способности мыслить верой. То есть и мыслить, и верой. Это легче всего объяснить уровнем интуиции. Знаете, когда вы интуитивно что-то хотите делать, а потом ваша логика сомневается, а стоит ли это делать, а что я вот. Вас интуитивно подсказывает, не надо туда ехать. Ну надо же ехать, мы доезжаем, а оказывается не надо. Сегодня там выходной, начальника нет или что-то. Ну подсказываешь. И мы говорим, интуиция подсказывала, сделал по-своему. Так вот, очень часто вот такие вещи, как я сейчас пример привел, не интуиция подсказывает, это ваша вера подсказывает. Интуиция более тонкий механизм. Интуиция не подсказывает, что нет начальника, туда не надо ехать. Она не определяет событийный ряд. Интуиция подсказывает в момент ситуации. Вот ситуация есть, и как вот здесь себя вести. Это интуиция. А если вы куда-то едете, и у вас возникает чувство, что туда ехать не надо, но вы прячетесь? Или верите, не едете, вам звонят и говорят, все отменено. Вот это называется уже мышление веры. То есть нам надо различить интуицию, которая относится к выражению воли и действует спонтанно вот в момент происходящего. Значит, событие ты сделал. Вот это интуиция. А когда событийный ряд отстроен, и ты чувствуешь уже, что не надо или надо, и тебя тянет, ну съеди, ну сделай. Все говорят, ой, не знаю, а ты идешь. Мы не называем это интуицией, а это как раз мышление веры. Это у нас вырастает мышление веры. Когда вера обдумала, говорит, нет, надо. Все говорят, не надо, ты говоришь, нет, надо. Идешь, делаешь, получается еще. Все потом удивляются, ах, как хорошо получилось. А мы-то думали, еще отговаривали. То есть вот это уже не интуиция. Это как раз растущая вера, которой вы учитесь. Если мы научимся вот так думать, когда вера простраивает шаги на перспективу, подсказывает, что надо, что не надо, вот именно включим этот механизм. Естественно, это по жизни нам поможет переключиться, перестроиться, сложиться в то, что мы сами не способны увидеть. Хитрость в том, что вера не всегда позволяет увидеть, почему она так говорит. Поэтому мы это относим к интуиции. То есть на уровне обычной мысли мы там логику построили, мы видим логику, мы видим мысль и понимаем почему. У веры мы пока не видим эту мысль. В итоге нам неуютно. Нам подсказывают, что надо сделать, а нам неуютно, потому что мы не видим, почему надо. Почему мы не видим? Вот теперь у вас будет ответ. Процессы веры растут аж на 12-м присутствии. 12-е присутствие минимум 15-мерно. А процессы мысли в метагалактике растут на 4-м присутствии, 7-мерно. Так вот, 7-мерность входит в планетарный масштаб. И мы можем мыслить планетарно, по-своему, вот здесь. И здесь доказательная база есть. Я мыслю синтезообразно, мышление 7-мерно. И знаю, что это правильно. А вот вера в 15-мерности за пределами планеты. То есть метагалактика начинается с девятки. Для нас новую эпоху. Предыдущая эпоха начиналась с семерки-восьмерки. ну, там, Солнечная система, потом метагалактика. И вера всегда относилась к мышлению за пределами планет. Поэтому верили в Отца Небесного, потому что Он на пределах планеты, и за пределами планеты метагалактика. И уметь оперировать верой как мышлением мы можем, только выйдя в метагалактическое развитие. И вот вы сегодня делаете первый шаг в такой уровень мысли, в такую операбельность, что ли, ментальной деятельности. Именно ментальной деятельностью, но верой. Это вот такая заявка на синтез, чем мы будем с вами заниматься там, тем или иным аспектом. Ну и последнее во вступлении, что бы я хотел отметить, вы должны реально, очень четко осознать, что для вас, с точки зрения вот этого курса ИДИВА, это последний синтез в этом учебном году. То есть, я понимаю, что многие тут новенькие, владыки ежегодно для всех чела, мне тоже, для всех 100%, подводят итоги. Я не знаю, будут вам делать объявление, нет. В старшей группе сделали объявление, что у вас даже 27 июля бал. Это тот самый день, когда мы все сдаем полномочия. Я тоже. А перед сдачей полномочий, это вот 27 июля, тут, ну, 20 дней осталось. Владыки подводят итоги каждому за деятельность за год. С августа по июль. Когда идет последний синтез для группы в году, учебный синтез, на этом синтезе владыки тоже подводят итоги. То есть вот они сейчас на вас 6 часов посмотрят, потом ночью пригласят на учебу. И там будет не только учеба на 12-й синтезе или о 12-м синтезе, но и подведение итогов за вашу фактически годовую работу. Потому что 12 синтезов это все 11 месяцев, это год. То есть фактически вы год. Да, выходили только на синтезы некоторые. Да, некоторые из вас больше никуда не появлялись. Но проблема в том, что даже находясь на синтезе, вы служите. Потому что вы сейчас эманируете своим телом синтез. Пускай как можете, пускай там владыка, отец вам помогает. Но эманации без вас и вашего тела, и вашего присутствия в зале, в окружающее пространство бы не шли. А это отцом регистрируется как служение. Какие были эманации? Насколько вы устремлялись, насколько вы выражали. То есть выводы уже можно делать. Только, пожалуйста, не надо думать, вот выводы сделать будет плохо. Это не суть. Выводы – это когда уточняет лучшее, что у вас получилось. Смотрит, что вот это не получилось, это надо помочь улучшить, обучить, там, направить в какую-то тему, чтобы вы сложили. То есть делают выводы, как дальше каждого из вас развивать на следующий год, а может быть и на последующие годы, если какое-то развитие будет сложное. Не всегда за один год удается решить ту или иную проблему. К сожалению, такое бывает. Вот вы как раз в той ситуации, когда на учебном синтезе с вами подводят учебные итоги. Попробуйте это увидеть. То есть смысл в чем? В любой практике, вот сейчас будет, мы выйдем к владыке. Ну, практика, выше к владыке, возжигаемся, синтезируемся. А вы еще можете, пока здесь, вы точно у владыки можете видеть и слышать, спросить, а какие итоги? Там, попросить оценку из пятибалльности, что вы там за год сделали. Там. Ну, чтобы понятно было. То есть некоторые не слышат, ну, пальцами владыка показывает. У меня тоже иногда бывает, я там... Я не слышу, я говорю, какой вариант? Ты говорит, о! Я говорю, ага. Ну, или пять, или два, ты. Ага. Ну, это вариант. То есть, поприменяйтесь этим. Я понимаю, что для вас это может быть там где-то фиолетово. Вы не видите, насколько отец и владыки занимаются нами. Даже если вы не слышите, не видите, но это же вы не слышите, не видите. Ну, представьте детей на улице, они тоже не слышат, не видят и бегут абы куда. Ну, это же не значит, что папа или мама ими не занимается. Ну, понятно, если они не отвлеклись, непонятно на что. Владыки и отец не отвлекаются. Они нас взращивают, как детей, очень долго. Иногда многими воплощениями. Мы это не замечаем, потому что мы для них дети. Но они-то это замечают. Поэтому есть такая установка, особенно у тех, кто первый курс проходит. Да, кто на меня там смотрит? Да, это все чехня. Знаете, каждый имеет право иметь свое мнение, но есть очень хороший закон. Истина однозначна, независимо от того, что мы о ней думаем. То есть мы можем думать об истине все что угодно. Каждый из нас может думать по-своему. И каждый из нас будет прав по-своему. Но истина будет все равно однозначна, независимо от того, что мы о ней думаем. А истина простая. Нас с вами взращивают веками. И вот этот синтез ключевой, когда вы или войдете в это всей верой своей и увидите, или опять будете болтаться абы где и думать, да, мною никто не занимается. Занимается. Просто ты это не замечаешь. У тебя нет или аппарата мышления, или подготовки это заметить. Хотя все эти месяцы мы вас этому фактически обучали. Вот это такой маленький ключевой синтез. Тем более конец года. Это можно как раз все увидеть. Вам даже интересно, что вот синтез с верой попал на конец года. Ключевой синтез и конец года, где подводятся все итоги. Называется «Подведут вам итоги вашей верой». И посмотрим, что из этого получится. Ну, кто так вот не помнит, и по вере вашей, и дано будет вам. А так как мы изучаем часть веры на этом синтезе, как изучишь, как войдешь, как она сложится, как ты устремишься, и по вере вашей, того, что вы сейчас сложите, и то, что вы уже имеете, пойдете с этим дальше, и будет вам дано. И потом плачь, не плачь, говори, это кто-то там виноват, кто-то виноват, по подобию веры вашей, все притянул. На других там напрягаешься, возьми и считай, это зеркало. Другие это твое зеркало, это твоя вера, это с тобой сделало. Причем, я честно говорю, ни одна часть так с нами все не делает, как часть вера. Любую назовите, что вы знаете, там сознание, не ему фиолетово. Интеллект, да он чихал на нас, пока мы его не затронем. Трансвизор, не трогайте хорошо. Престол, ну да, чесаться надо, и то, если есть за что. Вот каждая часть своеобразия, а вера нас имеет в виду всегда, имеет в виду во всем, и всегда из этого имения в виду делает выводы. В свою верящую сторону. Или в неверящую. Вот это запомните. Спасибо точно. Это единственная часть, которая нас всегда имеет по всем направлениям, в хорошем смысле слова. И помогает, и одновременно отправляет в утиль, если мы не верим в то новое, или в то не новое, что нам дано. Или не дано. И мы не поняли этого. Нам не дано, нельзя. А мы лезем. Вера говорит, утиль. И ты потом хоть что делай. Пока ты не изменишь позицию, ты будешь в утиле. Ты не будешь это видеть. Но все будут говорить, ну как-то тебя странно попахивает. А ты говоришь, да нет, это духи такие особые. А эта вера тебя в утиле отправила. И ты пока позицию не перестроишь, ты все равно будешь в этом. Утиль это не когда ты заметил, что ты где-то там. А ситуация такая вокруг тебя. Вот такая интересная тема. Вера. Все, вступление закончилось. Теперь два маленьких или чуть поболее объявления. Значит, первое. Я напоминаю вам, я это объявлял уже, что с 1 сентября начинается год ведущих в иерархии. Если вы помните такое. То есть есть новый стандарт. Он развивается последние несколько месяцев. Стандарт изначального Вышестоящего Отца, где объявлено, что иерархия новой эпохи в свой состав будет вводить не чела, а ведущих. И до настоящего времени иерархия работала из чела, продолжая традицию пятой расы. В состав иерархии пятой расы входили чела. В состав иерархии шестой расы будут входить только ведущие. Мы это узнали несколько месяцев назад. Мы так вообще не думали. И принято окончательное решение, в понедельник выйдет регламент, что все чела пятой расы юридически уходят в человека. Все наши подготовки тела, все наши посвящения, мои тоже, уходят в человека. И тело завершает свою традицию жизни. Более того, мы выяснили вот буквально на днях очень любопытную деталь, что меня поразило. Меня это очень расстроило. Я настолько привязан к тематике тела, что меня даже вызывал отец и, в общем, объяснял, что так делать не надо. Примерно так скажу. Ну, для ведущего Дива это специфика. То есть, чтобы я все правильно объявлял, корректно, в воле отца. Проблема в чем? Как мы выяснили, очень хитрая позиция. Чело – это сокращенно. Помните, мы всегда говорили, чело – ученик, а человек – это ученик времени. Чело – век. Ну и мы думали, что человек, потом чело. Чело – это главный, иерархия, все. И вот все эти годы я так жил, думал, начиная там с малочки. То есть я начал где-то с 7 класса в эту тематику входить, и вот очень много времени. А вчера, когда мне отец сделал внушение, что я слишком к этому привязался. Он вдруг мне сказал, что чело в пятой расе подготавливались именно потому, что фактически не было людей. Не было человеков. То есть наоборот. И чело – это сокращение от слова «человек», потому что повесть о настоящем человеке была очень редким событием. И напомнил мне схему пятой расы, которую я подзабыл, что было 4 глобуса. Амарный, это так вампиры со щупальцами, демонский, человеческий и ангельский. То есть человечество было 25% от населенности планеты. Как вы думаете, какой самый малонаселенный глобус был? Человеческий. Где меньше всего было чела? В человеческом. За примерами ходить не надо. Две жизни. Павел Венесанец обучает чела у себя в Англии, в замке. Сколько у него чела? 3. 3. Ну, если вы две жизни читали, внимательно. Илларион возится с одним челом. Иногда вспоминаю 2-3 других. Намек понятен, да? Очень любопытное явление. Целый ашрам, громадный. Но если вчитаешься, сколько там за соседними столиками сидит чела иерархии? Пару десятков. Весь зал больше наш. Ну, если вы книжку внимательно читали. Это две жизни. То есть чело с человеческой подготовкой были, но их было единиц на весь золот. Море делал массу усилий, чтобы Николай доскакал и увидел владыку Мории. Начало двух жизней. Один Николай, ну это брат Левушки, один владыка Мория, одна встреча на несколько дней. Представляете, потеря времени владыки. С другой стороны, одну душу надо спасать и развивать. Каждый ценен, согласен. Согласен, что каждый ценен, но можно посмотреть и по-другому. Единицы служили, восходили и были человеком с большой буквы. Вот такой любопытный факт. Понятно, что за пятую расу человек сам себя осознавал человеком, вырос и нас стало много. Но человеков, которые доросли до уровня иерархических, высоких, высокоподготовленных отношений, когда человек был не замкнут в своей скорлупке, не замкнут в обстоятельствах своей социальной жизни, а именно мыслил планетарно, солнечно, масштабно, там, страной. Таких людей мы даже исторически знаем единицы. Даже из управленцев таких было раз-два и общался. Ну, по-настоящему. Поэтому мы их очень ценим в истории. Пример. Гордость Европы. Кодекс Наполеона – это основа юридических отношений Европы. Господи, один человек 200 лет назад сделал кодекс юридический. Что, после этого ни одного юриста не наслушать, то лучше? Это настолько хороший кодекс, что даже ничего поправлять не надо. Один человек сделал юридический кодекс. Вся Европа до сих пор живет. Я понимаю, что там что-то развивается, но других юристов как-то не особо вспоминают. Значит, ничего нового предложить не могут. Один человек. Ну, Наполеон был не совсем человек, он был повыше ранга. Один кодекс. Европа до сих пор помнит. Вот ценность человека. Наполеон был человеком. Точно. Ценность человека, подготовленного и работающего в иерархии. Он с ошибками был. Если бы не делал ошибок, Европа давно была бы едина. Он ошибся в двух крупных случаях. Стал императором, ну и пошел на Россию. Нафиг ты так оперся. Причем предупреждали, не ходи. Нет, сделал по-своему. Святая Лене, Елена ему приветик отправила. Ну там, где он там почил или жил. Увидели? Вот это называется единичный, штучный товар. Поэтому вот в новую эпоху владыки сложили систематику, когда развивается много вариантов человека. У нас известно 8 вариантов человека, будет 12. Фактически мы выйдем на 16 царств. Сейчас мы знаем 8 с вами на втором синтезе. Из них 13 будут отдельных независимых человеческих царств. То есть на планете очень активно развиваются именно человеческие отношения. И вот все, что раньше делал чело, теперь передается человеку. В чем я вам честно скажу, особенно с вашей подготовкой, все, кто услышит вот это объявление там, будут вас горячо убеждать, что все чело остались, и что это бред, и вас затягивают в темноту. Вам придется в это только поверить. Потому что там до сих пор выходят книги, что лучи есть. И Мория сидит на луче, хотя он давно в метагалактике. Что идут диктовки Кутхуми со второго луча, хотя я точно знаю, что ни луча, ни Кутхуми на луче нет. Потому что я сам чел владыки Кутхуми. И даже знаю, когда все это закончилось. Я могу совершенно поспорить, юридически и фактически, что это бред сивой кобылы. Я смотрел эту книжку в магазине, макулатура. Все. Понимаете? И люди продолжают использовать традиции, которых уже нет, в общем-то, париться в собственных иллюзиях. Доказать ничего нельзя. Закон свободы воли. Живи как хочешь. Но и чтобы скорректировать позицию и подсказать, лучше сделай так, надо, чтобы они поверили. А если веры нет? А если страшно принять доказательства или хочется доказать свое, с нашей-то свободоволей, когда хочется доказывать только то, что тебе хочется. И вот вы сейчас тоже проходите проверку веры. Ну как? Поверите, что с понедельника юридически все чела окончательно вошли в человека, и иерархия окончательно перестала работать с челом? Там распоряжение уже есть, в понедельник юридически выйдет на физике планеты. А значит, включится в действие по всей планете. Да-да-да, это и есть одна из задач ИИ. Физическая и юридическая фиксация документов в иерархии. И включается у нас. Сообщаю вам, с понедельника, с 7 числа, все чела из иерархии переходят в человека. В иерархии остаются только ведущими по стандартам 6-й раз. В итоге мы переходим на новую четверицу выражения отца. Человек с чела внутри. Исходя из того, что чело век, чело это часть человека. Ведущий. Ведущий сотрудник иерархии. Кто вошел в эпидемию? Сотрудник огня. Это работающий в доме. И ипостась. У вас есть ипостась, это ведущая дома, допустим, ипостась, да? Это выразители отца на данной территории. Совет изначальности там на вашей территории 3 ипостаси. Ну, в принципе, положено 4-5. Вот эта четверика теперь складывает человека изначально вышестоящего отца. Раньше вот здесь между ведущим и человеком был чело. Ну, теперь его нет. Указ вышел. До нас документ доходит. Оседают условия. Вы это можете через 20 лет почувствовать. Но я вот старшим привел пример, который прикольный, который мы отследили. Молодежь сейчас друг друга называет чело. Не как ученики иерархии, а просто чело, чело, чело. Так вот, чтобы святое понятие в предыдущей эпохе вывести из оперативки, это передается в самое обыденное использование. И чем обыденнее используют, тем больше крест на нем ставят. Мы это осознали только вот последние 2-3 месяца. Наша привязка к пятой расе тоже здесь работала. Вот такая вам любопытная новость. Поэтому советую или подсказываю, кто как решит, постепенно перестраиваться с состояния чела на состояние ведущего. Ну вот, я сейчас на сегодня, вы чело синтеза. А с 1 сентября вы будете, внимание, ведущие синтеза. Ну, чтобы вы почувствовали разницу. Не шучу. А я сотрудник синтеза. Это по статусу выше. Нас перевели в сотрудник. А вас переводят в ведущих из чела. Увидели? Ведущий синтез — это когда вы эманируете синтез и ведете синтез на этой территории своими эманациями. Понятно, что курс указывает сотрудник, но эманируете это вы. Сейчас то же самое происходит, но на уровне чела, на более низком уровне, а потом на более высоком уровне. И так во всем. Посвящение новой эпохи будут у ведущих и человека, как впитавшего в себя чело. А статусы новой эпохи будут у ведущих и сотрудников. И то, и другое вы встречаете в наших домах, если такое слышали. Вот такая новость. Все. К сожалению, я вам больше ничего пояснять не могу, потому что без обид. Подготовка 12 синтезов вообще не для этого объявления. Мы вообще не должны были вам его делать. Но мы считаем вас разумненькими и достаточно подготовленными, чтобы вы выдержали такое объявление. Я сейчас не пошутил и не поиздевался. Дело в том, что на планете сейчас начнется чехарда со всеми чела, которые служили в разных выражениях иерархии. Помните, я вам спрашивал, сколько иерархий было на планете? 4. А ты в какой из них был чело? В смысле, амарной, демонской, ангельской, человеческой? Теперь представьте, как воспримут чело, когда увидят, что они уже не чело, с накоплениями других глобусов. А ведущими другие глобусы быть не могут. Почему? Потому что вести огонь и дух можно только от отца. А как другие глобусы относятся к отцу, я вам даже пояснять не буду. Вы сами все знаете. Ангелы тоже, они поют отцу. Но они его не выражают. Давайте я буду вам говорить, какой вы красивый. Часов 16 подряд. Ну ничего делать не буду дальше. Как вам, дамы? Ну, давай. Первый час вы будете в восторге. На третий час вы захотите меня послать. На 16-й будет тихая ненависть. Теперь представьте, стоят ангелы и поют отцу в зале. Ежедневно. Хвала Господу, хвала Господу, хвала Господу. Славься Господи, славься Господи, славься Господи. Ну, песни чуть-чуть знаете. Славься и хвала. Как вы думаете, на какой день? А отец, мы помните по образу и подобию отца. Значит, то, что у нас, то там наверху отца. Отец милостивый, терпелив. Он, конечно, имеет много комнат. Но на какой день он устал? отславься, Господи. Или вы считаете, что, аж страшно сказать, что гордыня велика, что тебя облизывают и славят, а ты это терпишь? Я думаю, там наоборот, ангелов посылали, отправляли во все инстанции, лишь бы не пели. Они все равно собирались и продолжали петь. Поэтому видение огня и Духа Отца в таком состоянии быть юридически не может. Отец не даст. Потому что если он даст им огонь, они будут петь «Славься» еще громче. Это вам смешно. Называется, если бы вы послушали это ежедневно 1000 лет, вы бы уже не смеялись. Поэтому, когда мне говорят, что ангелы 1000 лет поют «Славься, Великий Отец», я понимаю, какая это психушка. Для ангелов. Отцу сочувствовать не надо, он отец. Раз он это допустил, ему это надо. Но вот я не считаю, что он это слушал. Он мог это допустить, но я не считаю, что он это слушал. Всегда. Ну, только иногда по большим праздникам. Концерт. На одну и ту же песню, любимую. Ну, в смысле, на 9 мая, День Победы. А на 7 ноября... Ладно, на Новый год. Ну, полегче. Не вспомнили, да, на Новый год? Нет? Ну, это ваша рыба. И знаменитый романтик. Да. Ну, о рыбе, в общем, с баней вместе. И знаменитый романтик на Новый год. Я не помню, что-то там с баней связано. И вениками. Ленинград, Москва. Ладно. Закончили? Закончили. Второе объявление. С этим понятно. Ваша вера проверяет вас. Второе объявление, оно попроще. Я вам список покажу. Мы все равно с вами будем стяжать это позже. Значит, вы знаете в посвящениях, причем с ипостасями, причем по последнему распоряжению 26-му, 8 типов человека и 4 чела. Буквально вышло месяц назад. Даже могу сказать, там, 7 июня. Так вот, отец ввел 4 ипостаси чела. Я думал, на большое развитие всей эпохи. А оказалось, что для того, чтобы завершить служение чела в иерархии. И теперь с 9 по 12 сюда встраиваются человеки. И у нас теперь не 8 типов человека, а 12. В итоге 12-м посвящением стал человек изначальный, 11-й человек явленный, 10-м человек проявленный, они поднялись снизу вверх. 9-м изначально вышестоящий человек. Это все посвящение. Это скажется на ваши статусы, кто служит. У кого статус чела, он 9-й. У вас будет статус изначально вышестоящий человек. Потому что статусов чела и ведущих больше в списках нет. 8-м человек сиаматики, 7-м человек яватмы, 6-м человек пробуди. Остальные 5 на месте. В итоге мы получаем 12 типов человека. Мы как раз с вами занимаемся 12-м синтезом. То есть фактически посвящением человека изначально. Мы более подробно человеческую тематику будем объяснять на 14-м синтезе. Там у нас так синтез называется, человек проявленный. И там мы дадим комментарии по каждому типу человека. Ну, так это сказать, на выпуск. А сейчас вы просто примите во внимание, что первые 12 посвящений, где в основном все наши челы и ведущие находятся, в большинстве случаев, относятся к состоянию человека в каждом из вас. Соответственно, и иерархия наделяет людей посвящениями, и дом наделяет людей посвящениями, статусами. Вот такая хитрая вещь. Чела теперь вошли в явление человека. Как и положено по стандартам отца. Чела предыдущей эпохи становится человеком следующей. Просто принято решение, что в следующей эпохе отец чела развивать не будет. А чела пятой расы стали человеками 6-й. И в понедельник это будет окончательное выражение. после с понедельника ни одного чела в иерархии нету. Иерархия к 1 сентября будет готовиться к вхождению с составом ведущих. Честно скажу, еще не все ведущие, даже подготовленные у нас, туда попадут. Даже из наших попадают маленькие группы единиц. Мы сейчас пытаемся, чтобы побольше вышло. Но Иосиф там берет очень серьезную планку, и у нас многие ведущие туда просто не попадут. Как вас коснется? Если вы стяжали ведущего чела, вы теперь ведущий. Если чела иерархии, вы ведущий иерархии. Слово чела изымается из оборота идилы. Распоряжением изначального стоящего сына. Это высокое распоряжение. Это не регламент. Все. Новости завершены. Практика. А то вот так... Всего лишь иерархические объяснения. Новенький, кто первый раз пришел, и поверит, и дано будет вам. Практика заключается в том, что мы идем к Отцу, мы идем к Владыке. Если вы поверили, вы точно увидите и там станете. И еще, те, кто первый раз, вам везет. Почему? Есть такое понятие спонтанность взгляда. Именно спонтанность взгляда, это буддийское понятие. То есть, когда вы первый раз в чем-то участвуете, есть анекдот, обычно у тех, кто первый раз, получается лучше, чем у тех, кто опытный. Ну, там такой пример. В карты в первую очередь выигрывает новичок. Это вот этот случай. Ну, для старичков это закон подлости называется. Поэтому, когда мы сейчас идем к владыкам и отцу, не надо думать, вот я новенький, ничего не получится. Наоборот, надо думать, я новенький. Значит, у меня шансы лучше, чем у стареньких. Почему? Есть закон иерархии. Мы служим тем, кто сам дойти не может. Вот те, кто 12 единиц учились, они уже сами дойти могут. А те, кто первый раз пришел, отец и владыки на вас обращают больше внимания, потому что вы сами дойти не можете. Поэтому, новенькие, не смущайтесь. Старайтесь слышать то, что я говорю, и хоть как-то фантазировать, воображать, что там происходит, а через воображение, как ключик, вы переключитесь на видение действия. Если это получится, это будет для вас незабываемый опыт. Если не получится, селяви, не всем всегда все дает с первого раза. Хотя у меня было много случаев, когда с первого раза люди в восторге, а потом думают, как к этому восторгу вернуться. Но это уже практика. Действуем. Мы возжигаемся всем синтезом каждого из нас. Да. Концентрируемся в центре грудной клетки, возжигая весь синтез. Каждого из нас. В этом огне мы синтезируемся с изначально стоящими владыками Кутхуми Фаи. Переходим в зал ипостаси синтеза и дива. 96 изначально вышестоящие проявлены и явлены. Не надо думать, как переходим, новенький. Вас отец и владыка переставляют туда. Не ваше физическое тело, а вашу душу, ваше тонкое тело. То есть то некое внутреннее состояние духа оформленное, которое может ходить в более высоких мерностях, чем, ну, чем здесь. Развертываясь предизначально вышестоящими владыками Кутхуми Фаинь, мы одеваемся в форму пока еще чела 12-го изначально вышестоящего синтеза, изначально вышестоящего отца. И возжигаясь ею, формы. Мы синтезируемся с хум, изначально вышестоящего владыки Кутхуми, и стяжаем изначально вышестоящий синтез, изначально вышестоящего отца, прося преобразить каждого из нас и синтез нас на явление части вера, изначально вышестоящего отца, 12-м изначально вышестоящим проявлением каждому из нас. С разверткой части вера в новом ее выражении физически собою. Вот теперь чуть остановились. Помните, у нас сегодня итоговый синтез. Смотрим на владыку. Видим или пробуем видеть, слышим или пробуем слышать. Все, кто в зале, синтез телом, огненным телом, телом духа, стоят перед владыком. Пробуйте. Ну и пробуйте спросить об итогах года. Кому-то что-то сказали. Владыка каждому дает рекомендации, даже тем, кто первый раз пришел. Это вы пришли первый раз. А вас видят не первый раз. Поэтому попробуйте их как-то услышать, увидеть. Владыка говорит, достаточно. Вы получили рекомендации, подсказки, ну или ваши те тела. А физика как смогла, так увидела. И возжигаясь огнем изначально вышестоящих владык, мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом. Переходим в зал изначально вышестоящего отца 128, изначально вышестоящий проявленный явленно. Переходя туда огнем изначально вышестоящего отца в синтезе группы цельно. Становимся пред изначально вышестоящим отцом. Пожалуйста, пауза. Теперь попробуйте посмотреть также на отца, как вы смотрели на владыку. И тоже какие-то просьбы к отцу по итогам учебного года. И возжигаясь изначально вышестоящим отцом, мы синтезируемся с хум изначально вышестоящего отца, стяжая изначальный синтез веры изначально вышестоящего отца, 12-й части 12-го изначально вышестоящего проявления изначально вышестоящего отца собою. и возжигаясь изначальным синтезом веры, изначального жестящего Отца, мы преображаемся им, и синтезируя с изначально вышестоящим Отцом, стяжаем чашу веры изначально вышестоящего Отца. Она развертывается вокруг наших тел, и мы стоим как бы на дне чаши. Края чаши по плечи каждого из нас. Стандарт. Синтезируемся с изначально вышестоящим Отцом, стяжаем зерцало чаши. Под ногами блестящая, зеркальная, круглая, дисковидная поверхность. Это зерцало. Толщина не имеет значения, она может быть маленькой. Синтезируемся с изначально вышестоящим Отцом и стяжаем огонь Грааля чаши, огонь, заполняющий чашу. И чаша заполняется огнем. Не смущайтесь, если огонь будет выше головы. Там можно дышать. Это не жидкость. Это огонь, который имеет возможность пропускать воздух, и дышать вы будете. Хотя смотрится, как будто он все проникающий. И возжигаясь огнем всем телом своим, мы синтезируемся с изначально вышестоящим Отцом и стяжаем 64 оболочки веры, складывая 64 сферы, идущие сквозь чашу и образующие над чашей полупрозрачный, полусферический, ну, фактически купол. Северные полусферы над чашей, южные полусферы стяжаемых сфер входят внутрь чаши, находятся в самой чаше. В этом огне синтезируемся с хум изначально вышестоящего Отца, стяжаем грааль, шар, плавающий по экватор в огне в центре чаши. И, возжигаясь граалем в центре чаши, мы, синтезируясь с изначально вышестоящим Отцом, стяжаем 64 разряда грааля чаши, выражающего глубину веры,
и совершенством мысли, верой каждому из нас. И возжигаемся в целом, возожженной верой, каждым из нас. И в этом огне, синтезируясь с изначально вышестоящим Отцом, в наше тело, стоящее в чаше, мы стяжаем синтезобраз веры. Или проще, тело веры. Это контуры нашего тела, сияющие специфическим огнем. И это тело сквозное в нашем физическом теле и одновременно в теле, находящемся в зале пред Отцом. И вспыхиваем телом веры, всем огнем Грааля, находящимся вокруг него, синтезируя с изначально вышестоящим Отцом и стяжая записи стандартов, законов, методов и правил веры, в синтезе всех подготовок и накоплений каждого из нас. И возжигаясь этим, мы компактифицируем чашу в центр груди, в синтезе всего стяженного и возожженного. Вспыхиваем чашей в центре грудной клетки каждым из нас в компактифицированном выражении. И возжигаясь этим, синтезируемся с хум изначально вышестоящего Отца, стяжая изначальный синтез изначально вышестоящего Отца и прося преобразить каждого из нас и синтез нас на явление веры, части человека, соответствующей подготовке каждого из нас, каждому из нас и синтезу нас. И преображаясь в этом, мы благодарим изначально вышестоящего Отца, изначально вышестоящих владыку Тхумифаим, возвращаемся в физическое присутствие. развертываем веру, чашу веры в центре грудной клетки, физически внутри. Синтезообраз или тело веры по всему телу физически. И возжигаясь этим, преображаясь этим физически, эманируем все стяженное и возожженное в изначальный дом изначального штающего Отца, включая веру в дееспособность каждого из нас. Эманируем в дом изначального штающего Отца 88-го проявления Иркутск с филиалами. Эманируем во все дива и филиалы участников данной практики. И эманируем в и дива каждого из нас. Возжигаясь им. Преображаясь им и реализуясь им, выходим из практики. Аминь. Вот так. Теперь я нарисую то, что мы с вами стяжали. Я специально не объяснял вначале, как обычно. У нас такой сегодня другой синтез будет. Вначале мы стяжаем. И вы, проверяя или воспитывая свою веру, верите и видите. И пытаетесь вообразить или увидеть, что там происходит. Причем, очень четко говорю, мы стояли в зале Отца. То есть, мне тоже не всегда показывают, как ведущим, но в данном случае мы стояли в зале. Вокруг нас появлялись чаши. И все, что я вам говорил, очень четко, ясно и цветной картинкой нам показывали. То есть не просто вывели в зал и поставили, не всегда показывают, а вот сейчас четко показывали. Чаша, сферы вокруг на чаше. Ну, сейчас не рисую. Все. Вот это вот такая спонтанность действия. И еще, чуть тяжеловато. У нас есть две проблемные части, с которыми всегда тяжеловато. Это вера. И следующий это 28-й синтез. Хум. Его старшие сегодня утром проходили. Это две самые сложные части в выражении Отца. И одновременно две самые тяжелые части для каждого из нас. Мы обычно о них и молимся, и от всей души имеем их в виду. То есть ими пользуемся в самый последний момент. А надо в самый первый. Примерно. Поэтому, когда доходит дело до достижения веры, стояние в зале у любой группы великолепное. В смысле спать хочется. Это вера наша спит от всей души. И только стяжание иногда просыпается. Значит, если вы помните четвертый синтез, строение однотипное, но есть разница в названиях. Это не просто разница в названиях, это четкое изменение. Полностью, мы сейчас все не стяжали, потому что вы бы там умерли и себя продолжили, потому что уже устали. Будет вторая часть практики, мы стяжаем мышление веры, аппараты мышления и эталонные мысли, то есть, чтобы верой уметь думать. Я думаю, это сейчас отец сказал, все, уводи, потому что, ну, и все вы в вере. Ну, примерно вот так все. Ну, вот сколько смогли, столько взяли. Без обид. Чаша. Мы стояли, вот я не умею рисовать человечка, в общем, в центре чаши примерно.
чаша заполняется огнем по краям, очень четко, края ровные. В центре фиксируется Грааль. Если взять синтез образа, четвертый синтез, это престол. Ну, у меня чуть меньше получился, на этот объем он чуть больше. Значит, Грааль имеет внутри разряды всеедино образующих сил. Это силы пятой эволюции метагалактики. Ну, грубо говоря, это силы, которые действуют со временем метагалактики. С 33 по 40 часть, мы с вами это проходили, это временные силы. То есть силы, определяющие течение времени в метагалактике на нашей планете. Вот внутри Грааля действуют 32 стандартные силы. И сейчас они взращиваются до 64. Чаша имеет толстую оболочку, да? И вот внутри этой оболочки находятся 64 оболочки сферы. Ну, их можно называть и сферами, и оболочками, но мы постепенно уходим к такому термину, как оболочки. И вот каждая такая оболочка, она буквально пронизывает чашу по всему периметру, то есть это фактически сферическое явление. И в каждой такой оболочке внутри чаши рождается ячейка. Ячеек очень много, они бывают большие и маленькие. И ячейка фиксирует так называемый бит информации. Слово бит — это такое компьютерное слово. Оно может быть там и по-другому, но мы взяли то, что мы имеем. Причем не обязательно один бит, там хоть миллион битов, главное, что информация на одну тему. То есть смысл одного бита — это в том, что информация на одну тему. Так, вас зовут Виталий. Все, что о Виталии, в одной ячейке помните. Если эта ячейка чиста, я себя помню. Если, не дай бог, с ней что случилось, фамилию помню, имя забыл. О, видите, уже не смешно. Вот чаша, она поддерживает вот эти состояния. Пример. Вы скажете, а почему чаша веры? Ты веришь, что ты Виталий? Вот как я самоопределяюсь, что я Виталий? Понятно, что родители назвали меня так. Ну как я сам себе докажу, что я Виталий? Скажете, ну бред какой-то. Нет, это не бред. Так вот я верю сам себе, что я Виталий, потому что меня с детства так называют. Процесс имени — это процесс названия. В прошлом воплощении меня называли по-другому, я знаю. В паре старых воплощений называли совсем по-другому, я их тоже знаю. И когда я там был, я отзывался на другое имя. Когда я в этом воплощении, я отзываюсь на это имя. И вот запись, на что я отзываюсь, находится в чаше веры. То есть фактически это память моей веры, кто я такой, внимание, на это воплощение. Выйдя после этого воплощения с этим телом и из этого тела, это вопрос такой, как сложится, я там могу иметь совсем другое иерархическое имя, которое более приемлемо в веках. А может, сохраню это такое удачное, с моей точки зрения, пока я на физике. Если мне там не запретят, я бы с удовольствием сохранил это имя. Эффективно поработали это воплощение моего духа. Ну, более-менее, с моей точки зрения. А там как отец решил. Увидели? Вот все эти фиксации, все эти записи, кто ты такой, имя, фамилия, когда родился, год там, женился, мама, папа, дедушки. То есть все, что ты помнишь о самом себе, это чаша веры. Только, пожалуйста, не надо помнить, что, не надо путать, что там вся память. Я так не сказал. Часть памяти в четвертой чаше, часть памяти в 12. Но в 12-й то, что сокровенно касается нас. То есть то, что мы не хотим, чтобы кто-то увидел, в 12-й. А те, кто могут посмотреть, это в 4-й. Поэтому наши личные тайные мысли, которые мы никому не хотим сказать, и мы верим в них и мечтаем, это 12-е. А когда мысли, которые можно и другому выставить, это 4-е. Вот пример, как вариант. Все, что касается лично вас, это 12. Вся личная информация в чаше веры. Так что это очень важная чаша для многих из вас. 64 оболочки развивают разные виды мышления, разные виды мысли. Ну, допустим, логическая мысль, страшно сказать, вера. Логоическая мысль вера, то есть вера логос. Формальная мысль вера. Вера формальная. Ну, примерно так. Формальная вера. Ну, типа, надо кричать. А, со свечкой. Неправильно сделал. Правильно. Так по картинке видно. Ну, примерно. Вот это формальная вера, когда я показываю, как надо верить, но внутри у меня ничего нет. Это тоже есть. И вот те же самые виды мышления, которые мы можем изучать на четвертом, переходят в метагалактический вариант, добавляют слово «вера», через процесс веры перепроверяются, и появляется не просто холодная логическая мысль, а верящая логика. Это самый страшный сон наших ученых. Если они логике верят, их потом сдвинуть с этого очень сложно. Даже если эта логика оказалась неправильной. Вот у нас сейчас многие экономисты верят в либеральную экономическую теорию. Уже лучшие экономисты и России, и мира доказали, что она выеденного яйца не стоит. Но не верят и студенты их университетов начинают доказывать, американских, что эта теория неверна, потому что выкладки математические профессора сделали неправильно. Не шучу. Статьи есть. Причем солидных университетов. Им сказали всего лишь доказательства поискать. Они просчитали заново и сказали, что выкладки неверны. Но все профессора уже 30 лет верят и всех заставляют. Потому что поверить, что это неправильно, они не могут. Другого-то нет. Вот такой примерчик. И вот это есть, и вот люди на этом живут. Так называемые иллюзии жизни. Я не шучу. Положение еще хуже, чем я описывал. Это я так чуть поверхностно по этому поводу прошелся. И так во многих сферах жизни. Мы иногда верим в то, что вообще не надо, выеденного яйца не стоит. Но мы этим следуем и сами гробим себе жизнь. Это вот проблема веры. Помните, поверить, и дано будет вам. Хотите в это верить, верьте, и вам будет даваться в то, во что вы верите. Хоть в крокодила. И будете ползать крокодилом. Вообще есть же люди-крокодилы. Верят в крокодила, берут силу крокодила, ходят как крокодил, не знаю как. Ну, низко-низко летают. Ну, в общем, живут крокодилы. Ладно. Из Грааля все единообразующие силы, которых 32, пускают разряды, которые доходят до краев сферы. Это так называемые разряды веры. Грааль, то есть если престол это стабильный шарик в четвертке, в синтезообразе, то Грааль это текучий шарик. Вообразите каплю ртути, которая остается каплей, хотя и перетекает, вот, если взять ее в руки, вот она как шарик перетекает. Ну, она может распадаться, Грааль распадаться не может, потому что внутри стоят все единообразующие силы. Но он не просто плавает, как жесткий шарик, как престол в огне, а он текучий шарик. То есть он и плавает, и как бы перетекает по огню. Вот такое очень интересное состояние. И именно Грааль концентрирует вот на поверхности, которая имеет текучее, плавающее состояние, но шарообразное, все записи вашей самой лучшей веры. И чем выше вера, тем пластичнее, мягче Грааль, тем больше сил он отдает окружающим сферам всеединообразующих. И тем на более высокие подвиги мысли ваша вера способна. То есть идеал веры это вот этот маленький Грааль. Я помню, что Грааль это 13-я часть, но взрастает Грааль вот с этой, в 12-й части. И есть Грааль чаши веры, это вот эта пластичная капля, а есть Грааль как 13-я часть, уже отдельно взрослая. Они сопрягаются один в один. Это не одно и то же. То есть это становится под уровнем маленьким. Ну, там, часть плывет, грубо говоря. настоящего Грааля, но это независимая единица, которая развивает ту часть, которая называется вера. По-моему, это все, что мы стяжали. Ну и понятно, что фигура стоит где-то вот тут, по центру. На дне мы зерцало еще не стяжали, сейчас будем стяжать зерцало судьбы вашей, то есть какая ваша судьба этой верой. Оно все равно само сформируется, поэтому лучше стяжать и по конституции сформировать чуть получше. Поэтому автоматика здесь имеет смысл, только если вас это не волнует. С чашей вас должно волновать все, запомните. Поэтому все стяжаем сами, обо всем просим, все улучшаем, все эффективно поляризуем. Вот здесь стоит тело. Оно бывает по-разному. Бывает голова больше Грааля, бывает Грааль в голове, кстати. А я даже встречал, когда Грааль стоит на темечке. С моей точки зрения, это нехорошее состояние. Но пусть не спорят, у человека веры вообще нет. Хотя бы касается головы Грааля. В итоге в какой-то ситуации что-нибудь происходит, искра Грааля. И человек думает, верить, не верить. Это Грааль свозанул каким-то разрядом. Увидели? Увидели. Дополняем. Каждая оболочка из 64 имеет свой вид мысли. Я говорил сейчас о логике. Но в этом виде мысли будет 64 аппарата мышления. Ну, чтобы попроще, вот берем логику. Есть математическая логика. И вера математика. Есть физическая логика. Логика, ну, естественно, научная. Науки физики. И вера физиков. Есть гуманитарная логика. Есть такое понятие. Это разные аппараты логики. И относятся к четвертой сфере логика веры. Только если в синтезообразе, в четвертой части, эта логика развивается и воспитывается, ну, то есть обучаются гуманитарной логике, математической логике, то здесь эта логика уже есть, исходя из того, что вы обучились в синтезообразе, и здесь логика применения. Математическая логика должна примениться в математике. Считайте свою зарплату. Гуманитарная логика в вашем отношении к человеку. И вы там обдумываете, как правильно к кому относиться. И вот эти взаимодействия логик накладываются и рождают у вас состояние веры. Когда из нескольких логик, нелинейным синтезом разных логик, математической и гуманитарной, прямо противоположной, где-то по центру рождается то, что мы называем верой. Процесс верования во что-то, в кого-то, для чего-то, куда-то. Я подчеркиваю, вера в чаше обязательно рождается из прямо противоположных явлений. Обычно мы ищем веру в одинаковых явлениях. А настоящая вера исходит из обратного. То есть смотрит на правильное и смотрит на совершенно неправильное. Если синтез удался, появилась вера. Ну, в пропорциях из этого. Если синтез не удался, веры нет. Почему? Вера всегда себя проверяет через прямо противоположную тенденцию. Все говорят, вот мы идем правильно. Вера думает, а насколько? Она не сомневается. Берет иную тенденцию и совмещает. И бывает иная тенденция лучше той прямой, по которой мы шли. И вера делает вывод, что надо менять взгляд и верить в другую. Менять тенденцию жизни. Поэтому мышление веры, оно относится к парадоксальным видам мышления или, как вы любите, плюс-минус. Прям противоположно. Причем надо совместить плюс и минус и получить не математический минус при совмещении с плюсом, а синтез плюса и минуса в пропорциях в рождении веры и. Я не знаю, что значит это в математике, но примерно вот так. Вы скажете, сумасшествие. Для математики, да, для веры нормально. Чем она кусочек берет из плюса, кусочек из минуса, все это нормально, а тут только так, так убивают. Итак, 64 раза. Проверили, вера выросла. Итак, по 64 раза каждой из 64 сфер. В итоге все это может проверяться 1024 раза. Ну, 64 на 64. А? Нет, это даже 4096. Вот. Извините, это может проверяться 4096 раз. Каждая позиция веры во всех сферах. Увидели? Увидели. Я понимаю, что это сумасшедшая цифра. Вы скажете, так не бывает. Я бы так не сказал. Помните, любит, не любит. И так каждый день в течение 2 лет. Если вы посчитаете, сколько раз вы об этом думали, у вас как раз и получится. Ну, 2 года это уже там 700 дней плюс-минус, да? Если 3 раза в день, это уже 2500. Вау. Он почти достигли цифры. А есть люди, которые женаты или замужем лет 10 и каждый день все-таки думают, так любит или нет. А началось все после свадьбы. Ну и 10 лет умножаем и проверяем, как у нас вера взрастает. Ну, если с любит вы определились, любит, потом начинается определение с другим, как любит. Или насколько. В общем, мы всегда найдем, как воспитывать нашу веру. Если это не семейная традиция, идем на работу, и нам дают тему, где мы опять учимся верить. Ну и там. А сможешь ли ты это сделать? И так 12 лет. А сможешь ли ты стать там замдиректора? И так 12 лет. Карьерный рост. Это такая вера. Смогу, не смогу. Иду, иду. О, поймал. Да? А сможешь там еще что-то? То есть, веру могут воспитывать через любое явление. Вопрос не веры, а вопрос явления. Но результатом явления будет не явление, а опять воспитание веры. Хотя вопрос не веры, но результатом будет воспитание веры. Вы скажете, привет, нет, это я совместил 2 противоположности в одну, а вывод вы должны прожить. Тяжелым аппаратом. Вопрос не веры, а явление, где воспитывается вера, но результатом воспитания явления будет все равно рост вашей веры. Потому что иногда явление выеденного яйца не стоит. Вы много ситуаций в жизни помните, а вера вырастала на них. Это явление. Ситуация, вера у вас выросла на них, но вы их многие не помните. Только самые яркие. Ну или фотографии на эту тему. Все. Поэтому вопрос не веры. Но через любой событийный ряд вырастает вера. Вот 2 противоположные вещи, которые совмещены логикой веры. И аппарат веры вот так же. Примерно показал? Ну, примерно. Если отцу надо куда-то нас направить, или владыки, то в аппарат веры вводится так называемая сердечная мысль. Вспоминаем Сетезов. Но там она называлась сердечной мыслью. А здесь таким смысловым синтезом. То есть смысловой синтез. Смысловой синтез развивается из сердечной мысли. Берем образ отца. Там 32, теперь 64 позиции. То же самое совмещаем. Но в синтезобразе сердечная мысль строится просто. Это первая, это вторая, это третья, это четвертая линия. И пошел. Думать надо так, получается. А здесь рождается смысловой синтез. Здесь нет одного, второго, третьего. Берется все подряд. Одно, второе, третье, четвертое. Сплавляется в одно. И рождается некая консистенция одного. Где нет ни первого, ни второго, ни третьего. Есть смысловой синтез всего во всем. Так, образ отца. Совмещаем любую идею. От фонаря. Представили? Любую суть от фонаря. Любой смысл от фонаря. Любую мысль от фонаря. Ну, пускай 4 позиции. Теперь все эти 4 слова совмещаем в одну фразу. ищем всепроникающую суть, где этих четырех слов нет, и это можно выразить одним словом, местоимением или еще чем-то. Смысловой синтез. Так, идея в облаках. Суть земных. Смысл небесный. В облаках земных небесных. Мысль. Какая? Ты. В облаках земных небесных ты. Вывод из этого. Когда этих четырех слов нет, а есть результат. Не шучу. Это парадоксальное мышление. В облаках земных, причем это идея, суть, смысл, мысль, но я эти категории не затрагиваю. В облаках земных, небесных ты. Но облака только на Земле, то есть на планете. В Солнечной системе нет. Значит, земных, небесных корректно выражено. Кто сомневается в земных, небесных, вы планету представьте. Облака на планете? Да. Планета называется Земля? Да. В Солнечной системе нет облаков? Нет. Земных, небесных корректно? Да. В облаках земных, небесных ты. Суть этого. Попроще. Ты висишь в воздухе. Это двумя словами. Между небом и землей. Другими словами. Суть этого. Еще. Завис. Одним словом. О! Это уже можно записать в экран. Висяк. Это я по-своему. Ну, кто-то завис, а у кого-то полный висяк. Он и в облаках, и земных облаках, и небесных. То есть и на земле в облаках, она ничего не понимает. И в небесах в облаках витает и ты. Полный висяк. Куда ни кинь, везде клин. Ну, примерно вот об этом. И вот, вот этот висяк или завис, нашли слово. Увидели как? Все это сплавляется. И ты переходишь на другой уровень сути, Грааль именно это записывает. И вера уже не вспоминает в облаках земных небесных ты, а вспоминает завис. Она берет слово завис, ищет следующий смысловой синтез и строит фразу, во что ты веришь. Завис, висяком, ну и так далее. И по вере этой и дает тебе. И что бы ты ни делал, ты везде зависаешь. Ну, пускай не во всех, но все, что касается облаков, земных и небесных. Только сказал облако, тут же завис. Облако не самое такое простое. Я сейчас облачные технологии в компьютере. Сказал на работе, облачные технологии. У тебя голова перестала работать. Вера вырубила. Ты завис. Хотя сказал всего лишь облачные технологии. Но ты употребил ключевое слово облако. Вера сказала бум. Висяк. Вы скажете, бред. С вами это происходит. Ежедневно. Только вы это не отдаете отчета себе. А я пытаюсь вас научить, чтобы вы этим пользовались. Отдавали себе отчет. Можете привести свои примеры. Совместить 3-4 слова. Найти итог. И посмотреть, с вами вера это делает или нет. И вы убедитесь, что именно это она с вами делает. У вас раздражитель человек. Скажи вам имя, фамилию этого человека или имя, отчество. И у вас всплывут несколько слов на его тему. Это от обратного. То есть смысловой синтез – это имя, отчество. Александр Павлович. А набор слов – это как раз идея, мысль, куда бы его и все остальное. Понимаете? Вот это то же самое. И вы верите, как бы этому Александру Павловичу вы бы вот это вот самое. И рядом. Разве не о том? О том. Имя как смысловой синтез. А набор, как вы его видите, это как раз вот тот смысловой ряд, который из образа отца в виде идеи, мыслей, чувств, состояния, ощущений вы вложили в эти два слова. и верите в Александра Павловича, как бы вы ему, вы скажете, я в него не верю. Верите. Вы же хотите его достать, что он вас достал. А раз хотите достать, вы верите, что вы его достанете. И вот этот ряд хоть чуть-чуть исполните. Это так заводит. И все единообразующие силы так вас заряжают. И вы тратите силы ни на что. Потому что нечего доставать и тратить на них силы. Если вы вот это включите, у вас чаша будет намного чище и для памяти, и для развития, потому что все единообразующие силы очень хорошо развивают. Грааль дает такое царственное ощущение жизни. Аристократическое. Вообще Грааль в переводе это царская кровь. Царственное – это не вы царь, а это комфортная организация условий жизни вокруг вас. А когда вы этот грааль тратите на Ивана Ивановича и на посылы всех подряд, которые не такие, как вам надо, только потому, что вы хотите послать именно так, как вам надо, послать так, как вам надо, потому что они не такие, как вам надо, вы тратите силы ни на что, и у вас вокруг теряется грааль, комфортная. Высокое состояние жизни. Из-за неправильного смыслового синтеза. И тех ключиков слов веры Александр Павлович висяк завис. Которые вы сами себе накрутили. Чаша. Увидели? Вот так работает мышление веры. То есть если синтезообраз собирает информацию, обрабатывает ее, то мышление веры построено на парадоксальных событийных взаимодействиях. Логических, нелогических, ассоциативных, мыслеобразных, логоических, экосферных, на разные виды мысли. Все что угодно. Все. Что-то пояснять надо по этой теме? Вы скажете, что нам с этим делать? Учиться парадоксально мыслить. Учиться расшифровывать парадоксы. Методики есть, даже ссылаться не буду. И просить владыку, внимание, научить вас парадоксальному мышлению. Как бы мы его ни объясняли, даже у любого подготовленного дзениста парадоксальное мышление надо развивать дальше. Я корректно скажу, мы с вами к ним не относимся. Поэтому нам с вами надо парадоксальное мышление развивать, развивать и развивать. Зачем оно вам сдалось? В жизни есть так называемые спонтанные, неожиданные ситуации. Если у вас развитое парадоксальное мышление, вы быстренько делаете вывод, находите решение и проблем нет. Если у вас нет парадоксального мышления, у вас ой, что будет? И стоите, думаете, а что же будет? А будет ли вообще что-то? Но вы уже испугались, покричали, задумались, заткнулись, ситуация ушла, а бизнес-то идет. Ну или там события текут, а вы не в этом, вы выпали из ситуации. Потому что вам не хватило парадоксального мышления совместить несовместимое, сделать быстро резкий вывод. Показал? А таких ситуаций по жизни ВОЗ маленькая тележка. Причем ловят обычно в каких-то там договорных отношениях именно на отсутствии парадоксального мышления. И вы начинаете стесняться и бояться сказать страховому агенту, что здесь мелко написано, вы ничего не можете прочесть. Это неудобно сказать, что вам в очках мелко читать, лучше подписать, чтобы самого себя не подставлять на очки, но подставить на ту сумму, которая мелко прописана, и вы ее не заметили. Отсутствие парадоксального мышления. Страховых поясах, которые многие из вас заполняют ежегодно. Ну, если вы водитель. Намек понятен? Это не мышление, это не синтезообраз, это не душа. Это отсутствие парадоксальности. Когда вы не можете парадоксами владеть, а они вами владеют и фактически издеваются над вашей жизнью. Без обид.
Вот это... Если возникнет другое в голове, не завис, а полетел.
Согласен, если ты знаешь, куда приземлиться. Вы поняли, что такое парадоксальное мышление? В Фанера над Парижем тоже хорошо летала. Ну и будем вспоминать вот эти. Увидела? То есть ты ответ сделала, мы берем два дополнительных и начинаем искать выход. Я не сказал, что мы нашли выход, но вставляя вот эти дополнительные парадоксы, мы понимаем, что может быть совсем другая ситуация. Ищем еще мысли на эту тему. Опять парадоксируем. И все равно найдем лучший вывод, чем мы неделю будем сидеть и мучиться логикой, стоит это, не стоит делать. Помните, любит, не любит. Одна дама, я не случайно говорю, любит, не любит. Одна дама пришла и говорит, меня замучил этот вопрос. Можно на погружение? Ну, я тогда погружение был. Я начал смеяться и говорить, можно маленький вопрос? Она говорит, да. Я говорю, ты в глаза ему смотрела? Ну, любит, не любит. Она говорит, нет. Я говорю, ну как ты можешь узнать? Потому что вся любовь в глазах. А я боялась на него поднять. Я говорю, зачем идешь на погружение? В смысле, открой мне веки, да? Она засмеялась. Я говорю, иди открой себе веки и посмотри в глаза. Погружение без глаз любим. Не бывает, тут она вообще. Ну, в общем, из блока вышла. На следующий день они парочкой пришли. Он, ну, типа, спасибо. Она, кажется, год сомневалась, а он ее любит. То есть он с ней открыто, а она мучилась. Вот это вот. Надо же проверить в погружении. Вдруг не до конца любит, а? Ну, в парадоксальном мышлении сразу задается вопрос, где конец? Она его представляет. И в зависимости от того, где представила, ширина любви обеспечена. Успели? Это мышление веры. Кто успел, тот молодец. У вас начало работать. Кто не успел услышать даже, вам еще предстоит развить парадоксальное мышление веры. Вот так работает 12-я часть. Это мы чуть потренировались. Есть? Есть. И еще, там, интеллектуалам Запада. Я иду по средней возможности группы. Можно перейти на дзен парадокса буддизма, но это будет понятно. Не всегда понятно. Можно опуститься ниже, на уровень шуток и юмора. Пожалуйста. Можно даже трехэтажкой объясниться. Помните у нас, это я у итальянки одной прочитал в газете, самый богатый русский народ, он выдумал самый глубинный язык мата. Можно объяснить все, всем все понятно. И буквально несколькими понятиями дается самая широкая палитра смыслов. Ни в одном языке мира такой глубины не наработано. Не-не, вывод гениальный. Русские должны гордиться тем, что у них появилось такое выражение. Именно поэтому они могут то, что не может никто. Вот такой. Это не значит, что надо материться. Но вот то, что созрело в народной среде, это можно как фольклористику тоже использовать. Фольклор. Только это не значит, что этим надо повторять и заниматься. Это вариант обратного дзена. Народный дзен так выражался. Когда других уровней мысли не было. Все? Сложили? Поэтому, пожалуйста, кому эти шутки или парадоксы мелковаты, найди свои, углуби сам и парадоксируй хоть во всей Вселенной. Без вопросов. Женский парадокс. Помните? Я звезды даже достану ради тебя с неба. Ну, вы знаете этот парадокс. Смех мужчин. И каждое воплощение женщина этому верит. Смех женщины. А вдруг все-таки когда-нибудь достанет? Вот вам парадоксальное мышление. Одному хочется верить, другой делает вид или верит. В итоге не получает никто, но оба счастливы. Вот такая странная штука. Любовь называется. Это тоже из парадоксов веры. Это такое историческое наблюдение. Просто эта фраза присутствует во многих... У нас практика. Эта фраза присутствует во многих источниках разных народов. Чтобы было понятно, почему я о звездах. Все. Итак, мы идем к Отцу. Вот с разработанной чуть-чуть чашей, динамикой. Возжигаемся, еще раз становимся. Еще раз открываем чашу вокруг нас. Подчеркиваю, чаша стоит сейчас вот здесь у вас. Выходя в зал к Отцу, мы выходим... Выворачиваемся наизнанку. Это не что-то там вывернулось, а это то, что надо изнутри, достается наружу. Вот чаша становится вокруг нас. Мы стоим в огне. Я стоял вот так. Некоторые стояли вот так. Ну, тут о вкусах не спорят, у кого как надо, да? Попробуйте прожить, как вы стоите в среде огня. Нигде, как ни в чаше, можно научиться этому проживанию. Грааль, шарик, или в голове стоит, или над головой, или может чуть ниже стоять, вот тут, на горле. Проблем нет, он свободно текучий. Сядешь, он поднимется. То есть он не тонет, как... Он четко идет по экватору посередине. Ну и в сферу посмотрите. Кстати, можно сделать такой финт. Сконцентрировать внимание на какую-то сферку, область сферки. И утвердить, что из ячеек сферы вытягиваешь мысль. У тебя в воздухе нарисуется мысль или текстик. Или голограммный образ. Я не шучу. Вполне. То есть, если в доме это можно читать прямо на стенках, то в четвертом горизонте, вот в синтезообразе, в вере, это вытягивается мысль из сферы, и она как бы в воздухе зависает. Потому что вот это пространство все насыщено разрядами и смыслами, то, что вот над огнем. Да, вот видите, разряды тут отправили. И когда ты вытаскиваешь из ячейки какую-то информацию, она здесь оформляется в виде текста, видимого тебе. Или голограммки, где ты видишь какую-то картинку, или математическую формулу. Вот здесь лучше всего решать все сложные математические, лингвистические и иные задачи. То есть, если вы не можете решить какую-то дилемму, научную, профессиональную, и научитесь работать с этой аппаратурой, с вашей чашей веры. Выходите к Отцу, открыли чашу веры, сосредоточились на профессиональную тематику, которую вы не можете решить, собрали информацию, просто силой мысли стягивайте информацию со всех сфер на эту тему. И называется смысловой синтез для правильного профессионального решения. Увидели? И концентрируйте это. Все, внимание, всеедино образующие силы. То есть они всеединство сводят. Они сведут вам вот это всеединство и образуют некий вывод. Не надо бросаться ему в глаза. Он не обязательно сразу будет правильный, но вы его включите, запишите, потом следующий, 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 пока у вас вот здесь в хум не вспыхнет. Вот оно решение. Вот вера, она вспыхивает в хум. Вот оно. Искал, вот оно, нашел. Если вот это вспыхнуло после нескольких раз, вот то, что нашел, когда вспыхнуло, это правильное решение. Даже если ты его не понял, срочно записать и искать выводы из того, что вспыхнуло. Найдешь выводы, обоснуешь аппарат, мысли, в смысле, как нашел, и вперед исполнять. Будет правильно. Проверял, всегда помогал. Вам тоже советую. Практика. Некоторых чуть перенапрягло вот такая тематика синтеза. Мы просто вас сейчас переключили в четкий инструментарий пользования. Я сейчас не рассказываю о синтезе, а заставляю тренироваться и видеть, как этим пользоваться. Вот в буквальном смысле. Это другой метод синтеза. Поэтому неплохо, нехорошо. Давайте это тоже пройдем. Как этим пользоваться? Ну, вариант. Просто чаша такая благодатная тема, на ней можно показать, вы это увидите. На других частях очень сложно показать, они многомерно сложные, на них не видно, как это. А здесь можно увидеть, как это. Чтобы вы видели, что любая часть в синтезе можно, она применяема, ею можно пользоваться. Мы просто считаем, что можно пользоваться, но редко кто пользовался. Вот год прошел, честно, сами себе скажите, одной частью, вот примерно как я рассказывал, вы пытались пользоваться любой. Ну, допустим, был седьмой синтез. Вы трансвизором попытались поменять ситуацию внутри себя с одной ситуации на другую. Допустим, ругались с начальником, вошли в трансвизор и трансвизировались на иные отношения с начальником, даже если он не прав. С мужем, женой то же самое. И зачем нам синтез? Если вы не понимали какую-то проблему, вы пытались вожиться шестой частью интеллекта, мы рассказывали ее строение, и интеллектуально шестой частью осмыслить ту проблему, которая вам непонятна. Если вам не хватало энергии, она же 12-й синтез, вы возжигались протоядром 9-й части и ядерно горели при нехватке энергии так, что вот я сегодня всю ночь не спал, разрабатывал тематику распоряжения. Владыка не дал спать. А уже 8-й синтез, 8-й час читаю синтез. Если бы сейчас не признался, не особо видно, что не спал. Ну, протоядро. Заряд. Без обид, я не красуюсь. Это для меня нормально. У меня другой временной график, поэтому я еще не вошел в ритм Иркутска. У меня минус 5. Сейчас у меня полдень. Ну вот это протоядро. А надо служить, а надо вести синтез. Не только протоядро, можно столб использовать, просто у вас 12-й синтез, можно более высокие части использовать. Но для вас протоядро, возжечься и зарядиться им, чтобы получилось, чтобы вы исполнили что-то там, где вам надо. Ну что вы сидите, если такие шансы у вас есть? Какая-то крутая ситуация, вы не знаете, что с ней делать. В сансару вошли, попытались поменять ситуацию сансарную. Вопрос к вам, а мы зачем тогда все это изучаем? Называется, чтобы оно валялось под ногами в нас. Ну вот, вот поэтому вам некоторым сложно слышать то, что я сейчас рассказываю о вере. Я предлагаю практические решения, хотя немного там некоторые считают надуманные. Свои сделай. Я не против. Все индивидуально. Вот строение чаши одинаковое для всех. Знаете, как руки, ноги, голова. У всех одинаковое, а на лицо посмотришь, мы все разные. Ну и на пропорции тела. Вот с чашей то же самое. Строение одинаковое, а все остальное. И пропорции, и накопления, и там сверки. Все разное. То есть надо учиться пользоваться тем, чему вы научились. Вот и все. О, уже хорошо. И думать, как этим пользоваться. И станет намного легче жить. А как интересно будет. Начальник наорал вас, а вы трансвизировались прямо перед ним, сказали, а, дурашка, и пошли. О, вы все поняли. Ну, дурашка можно не договаривать, а если у вас хорошие отношения, но он орет, можно договаривать. Он поймет. Вот он может рассмеяться и сказать, ну, ты молодец. Одним словом впаяло. Но состояние должно быть не дурак, а дурашка. Легко так свободно. Это облом больше, чем ваши обиды на 6 суток по этому поводу. Облом для него больше. Смотрите, как это. Это в трансвизор на раз-два скажешь. У нас есть человек, который трансвизорно так, не начальник, а одному человеку. Он ей 2 месяца вспоминал. Он видел ее, начинал смеяться и вспоминал. Все. Были очень напряженные отношения до этого. Только видел ее, начинал вспоминать, смеяться. В общем, за 2 месяца научился нормальным отношениям. Весь напряг снялся. Вот она трансвизорно смогла это сказать, там что-то сказала. Между ними важное. Без вопросов. Никаких напрягов. Все решилось. Применение частей в жизни называется. Ладно, я к чему? Это же вера. А вера строится из контуров частей.
И мы сейчас будем стяжать контуры частей. А мышление веры зависит от опыта частей. Нет опыта, нет мысли, на чем бы вера мыслила. Но это я уже после практики добавлю. Практика. Так что это все по теме. Мы возжигаемся синтезом каждого из нас. Возжигаемся верой, стяженной в предыдущей практике каждого из нас, 12-й частью человека, явлением изначального стоящего Отца собою. В этом синтезе и огне синтезируемся с изначально стоящими владыками Кутхуми Фаим. Возжигаясь их огнем, переходим в зал ипостаси синтеза и дива 96 изначально вышестоящей явленной, изначально вышестоящей проявленной, явленной. Синтезируемся с хум изначально вышестоящих владык. Стяжаем и возжигаемся изначально вышестоящим синтезом изначально вышестоящего Отца, прося преобразить каждого из нас и синтез нас на полное явление 12-й изначально вышестоящей проявленной части изначально вышестоящего Отца каждым из нас физически собою. И возжигаясь изначально вышестоящим синтезом изначально вышестоящего Отца, преображаясь им. Мы синтезируемся с изначально вышестоящим Отцом. Переходим в зал изначально вышестоящего Отца 128-й. Изначально вышестоящий проявленный явленный. Развертываясь пред изначально вышестоящим Отцом, синтезируемся с Его хум. Стяжаем и возжигаемся изначальным синтезом изначально вышестоящего Отца собою, прося преобразить 12-ю часть веру каждого из нас. И итогово оформить ее цельным явлением собой. И возжигаясь этим, мы синтезируемся с хум изначально вышестоящего Отца и стяжаем 64 аппарата мысли в каждую из 64 сфер, оболочек веры. Стяжаем 64 эталонных мысли, парадоксального выражения веры. и развертываем их в 64 сферах оболочках веры, прося изначально вышестоящего Отца включить 64 аппарата мысли в каждой из сфер на разработку и применение эталонной мысли в каждой из 64 сфер оболочек веры каждого из нас. И возжигаясь, развертываем деятельность собою, синтезируясь изначально вышестоящим Отцом, и стяжая контурное выражение каждой из 64 частей на каждую из 64 оболочек сфер веры каждого из нас. Это прям по сфере идет рисунок, как контурная карта в объемно-плоском выражении. Ну, как на глобусе рисуется континент. Вот на 64 сферах рисуются контурные состояния каждой вашей части. Для развития веры. И возжигаясь контурным выражением частей в разработке аппарата в мысли, в выработке мышления веры каждого из нас, ну или просто веры каждого из нас, и возжигаясь этим, мы синтезируемся с изначально вышестоящим Отцом и стяжаем всю веру каждой из 64 частей каждого из нас и синтезируем веру 64 частей каждого из нас с собою в центре чаши с Граалем огня, чаши Грааля веры физически собой, и возжигаясь всем синтезом веры всех частей каждого из нас, мы синтезируемся с верой изначально вышестоящего Отца и стяжаем максимальный объем веры в синтезе веры всех частей каждому из нас физически собою. И возжигаемся верой изначально вышестоящего Отца в активации 12 части веры в синтезе всей дееспособности ее строения каждым из нас и синтезом нас нами. и вспыхивая верой изначально вышестоящего Отца всем синтезом ее. Мы просим изначально вышестоящего Отца преобразить каждого из нас и синтез нас на явление глубины, полноты, широты и высоты веры всем синтезом ее собою в максимуме выражения каждым из нас. И возжигаемся верой физически собою. И, вспыхивая верой, мы манируем и насыщаем верой изначально вышестоящего Отца в каждого из нас. И всей верой изначально вышестоящего Отца в восхождение и развитие наше, все части каждого из нас, эманируя веру по частям нашим. и возжигаясь веру. В синтезе всех 64 в максимуме частей каждого из нас мы синтезируемся с хум изначального вштающего отца, стяжаем изначальный синтез изначального вштающего отца собой. И возжигаясь, просим преобразить изначального вштающего отца на всю глубину веры, и преображаясь этим, мы благодарим изначального вштающего Отца, изначального вштающего Владыку Пхумифоли, возвращаемся в физическое присутствие, возжигаемся всей полнотой веры каждого из нас. И возжигая всей полнотой веры каждому из нас, мы эманируем все стяженное, возожженное в изначальный дом изначального вштающего Отца. в дом изначального штающего отца 88-го проявления Иркутск с филиалом. Во все дома изначального штающего отца и филиалы участников данной практики. И изначальный дом изначального штающего отца каждого из нас. И выходим из практики. Вышли из практики, замерли. Ваше состояние тела. Отец сейчас вас максимально насытил верой. Вера – это некая субстанция, некое качественное явление. Субстанции в синтезе огня, духа, света, энергии в определенных записях. Сейчас поясним. И вот максимально насыщая вас, вы распределили в зале отца по частям. Из частей вы свою веру собрали. И фактически обменяли в свои части на веру отца. Я бы сказал, было максимальное даже пресыщение. Так, что в какой-то момент наше тело преобразилось. Я не стал это в практике подчеркивать, я бы хотел, чтобы вы сейчас поискали на физике вот это ощущение преображенности тела, почувствовали его. Я не гарантирую, что все почувствуют, поощущают это. Попробуйте найти, что-то в вас поменялось или нет. Это можно было ощутить в практике, тогда вы это уже ощутили. Знаете, вот в какой-то момент раз тело как вот щелкнуло, стало другим. Это сложно передать словами. Легче, плотнее, качественнее, знаешь, перешло на другой уровень, соорганизовалось во что-то более высокое. То есть вера, насытив ваши части, соорганизовала все ваше тело в более высокое выражение, как только все части между собой верой состыковались и схлопнулись. Есть такое понятие. Схлопнулись – это не ушли в ноль, а вот именно глубоко взаимопрониклись. Вот это мы сейчас добивались практикой, поэтому я старался так долго, даже тянул время, чтобы вот это состояние наросло, не ушло, и вы в нем закрепились. Даже если вы ничего не чувствуете, чтобы вера у вас закрепилась, не расплескалась, никуда не ушла, и вы этим преодолели какие-то свои плюсы-минусы. Вот такая была практика. Все, вот сейчас поощущали там, кто как сложил, это уже, в общем-то, ваш вопрос. Ну, некоторые вещи в проживании, проживания в практике не сообщаются, потому что один проживает, другой нет. Одного поддержит, другого, наоборот, вышибит. Вдруг он в самом процессе проживания. Поэтому ведешь практику и только в конце сообщаешь, что было. Но вот тело именно переключилось в новое состояние. Смысл в чем? Каждая вера, которая вырабатывается частями и насыщается, она имеет субстанцию. Сейчас я включу.
Мы еще трехпотов даже не работали. Просто практик много, поэтому вам тяжело стало. Мы обычно две практики за 3-4 часа делаем. А сегодня нам устроили прожарочку. 2 часа, 2 практики. Уже жарко. Уже перенапряг. А у нас будет еще одна сейчас. Перед перерывом. Так что. Так вот, вера
это не просто вот там аппарат мышления, все остальное. Есть на присутствиях такое понятие, что любая мысль материальна. Только это не абстрактное понятие, а конкретное. Мысли на присутствиях имеют субстанцию. Ну или, если так говорить, субстанциональную форму. Некую форму субстанции, в которой они живут. Мышление и мысли веры, вера как таковая. По итогам вашей веры вырабатывает субстанцию веры, которая насыщается каждой части. Смысл в чем? Вот мой разум верит в одно, этим вырабатывает субстанцию. Мое сознание верит в другое, этим вырабатывает субстанцию, по чуть-чуть. Моя душа верит в третье, в свое душевное, этим вырабатывает субстанцию. Когда мы собрали, попросили отца помочь, собрать все виды веры, всех частей, на объединение разных видов веры, разных частей, у нас родилась наша собственная уникальная субстанция в синтезе частей. Она перед отцом синтезировалась. Отец на эту субстанцию, сложившуюся веру всех частей, выделил свою веру, свою субстанцию. Понятно, выделил минимум в 2 раза больше, чем мы сложили. Но обычно дается в 10 раз больше, если мы более-менее открыты к отцу. А если мы серьезно с ним слиты, то и 100, и выше называется. Да-да-да, я не шучу. То есть это все можно уплотнить, компактифицировать, поэтому вмещение идет большое. Выделил и насытил нас уже своей субстанцией веры. И поддержать развитие веры частей даже в самих себя. Даже на синтез частей между собой. Потому что разум хочет одного, душа другого. Они друг другу что? Не верят. В итоге не синтезируют. Ум выдумал одно, тело другое. Они друг другу не верят. В итоге не синтезируются. А вот субстанция отца, мы сейчас все эти части между собой синтезировали. Кстати, по психологии очень много болезней у людей из-за того, что части не стыкуются друг с другом. Ну, то, что мы называем части, в психологии называется разум не понимает душевных порывов. Самое простое. Но в принципе это две части не понимают друг другу. Если они хотя бы будут верить друг другу, даже не понимая, у них возникнет взаимопонимание. Вот есть взаимопонимание без понимания друг друга. Парадоксальное мышление. Есть. Очень часто в семьях встречается. Ну, как бы, мужчина и женщина разные существа, они друг друга не всегда понимают, но семейное взаимопонимание у них есть. Ну, пример. Это часто по жизни встречается. Может быть, это высокая материя, но она существует. В итоге, насытившись верой, вера не только начала включать саму 12-ю часть, а распределившись по частям, активировала верящую дееспособность частей. И то, на что ваши части были способны в вере, в какой-то активации, в какой-то выразимости, они включились и начали внутри вас между собой состыковываться в цельность вашей веры. В цельность – это вот единство веры всего вас. И вот по итогам практики в конце у вас возникла ваша самая высшая вера, ваше единство веры. Я подчеркиваю, ни в кого-то, я специально не требовал там, ни в отца, ни во владык, ни в кого, ни во что-то, а вот именно цельная вера как возможность верить в то или в кого, куда вы направите. Вера как субстанция, как часть, которую можно направить на кого-то, на что-то, куда-то. Я понимаю, что мы так не думали. Мы привыкли, что верим в отца, верим во владык, верим в объект. Мы никогда не представляли, что можно просто иметь веру. Я поясню примером, который известен из Евангелия. Иисус – это сама любовь. Помните фразу? Так вот, важно иметь состояние любви или любить кого-то. Состояние любви. И тогда любой ближний к тебе, ты его возлюбишь. как самого себя. Так вот, важно иметь состояние веры или верить в кого-то. По аналогии. Вот я об этом же. Вот вы сейчас получили от отца состояние веры. А в кого вы ее направите? Куда направите? И направится ли она вообще куда-то? Это ваша свободная воля. Вот метагалактика рождает в человеке некие высокие состояния, как вот состояние любви у Христа, в которых надо уметь быть. Потому что когда они понадобятся, в тот момент, когда мы должны поверить и увидеть, и прожить, нам нужно вот это высшее состояние веры, на которое мы способны. Ну, хотя бы хоть как-то организовывать. И вы сейчас вот это организовали. И оно у вас сохраняется. И в нужный момент, когда вам понадобится поверить, не знаю во что, даже в какой-то производственный процесс, чтобы он состоялся, это вопрос сложный. Верить можно в разные вещи, да? Вот это состояние может всплыть. И помните, мы можем возлюбить любого ближнего рядом с нами, силой любви в каждом из нас. И мы можем поверить в любого ближнего рядом с нами, силой веры каждого из нас. Отсюда, получив некую силу веры, на нашу силу веры, которую мы сейчас вложили, все единообразующие силы вырастили свою концентрацию силы. Не шучу. Подобное притягивает подобное. В обратном порядке, если наша сила веры выросла, а отцом она однозначно выросла, то что у нас выросло? Заряженность единообразующих сил. Потому что силы не могут быть меньше нашей веры, потому что они ее продвигают. А значит, единообразующие силы как минимум выросли у нас в два раза. Но чтобы продвигать, надо сильнее быть в два раза. Это тоже стандарт отца. Поэтому отец дает вдвое. Соответственно, если сила веры выросла, то и силы наши сейчас выросли. Аппараты стали более активны. Ну и мы, в общем-то, сработали 12-й частью. Я бы сказал, очень эффективно. Мне понравилось, потому что вот состояние веры вот такого масштаба я ни с одной группой еще не достигал. Не складывался. С вами мы смогли. Так что вы молодцы. Я без всяких там фривольностей. Я понимаю, что в самого себя поверить еще сложнее, чем в то, что мы делали в практике. Тут я согласен. Но именно вам удалось. Технология была известна, но вам удалось в это войти. А это вот полезно. Это приятно. Такой хороший вывод после синтеза. И еще один момент. Вернемся к самому стяжанию. Еще раз. Теперь на каждой из 64 оболочек четкий контур вашей части. Причем не как она развита у вас, а как отцу это надо. То есть это эталонный контур. На этот эталонный контур будет собираться вся база данных на тему развитие этой части, веры, части активации, части и так далее. И аппараты мысли, которые в каждой сфере, тоже по 64 аппарата мысли, чтобы глубже мыслить верой, будут обрабатывать всю ту тематику контурных частей, которая сложилась в каждой сфере. Закон все во всем. Я понимаю, что это не сразу все идеально так будет работать, но вот механизм мы стяжали. Верой отца, а вера отца мощная штука, он хоть раз включился, мы почувствовали цельность веры. А теперь вопрос какой? Применение, применение и применение. Знаете, такое простое слово. Верить надо в кого-то, во что-то, для чего-то, куда-то, но верить. Вот знаете, такое. Просто верить от души как процесс, или верить от всего себя как процесс. Я могу так пояснить. Многие из вас испытывали вот в молодежном возрасте, или сейчас испытывают, просто любить. Любовь как вот состояние. Просто верить. Вера как состояние. Если вы вот эту аналогию возьмете и попробуете в этом быть, вы сами удивитесь, насколько изменится ваше качество жизни. Нет, это не какие-то золотые горы прибегут или там что-то поменяется. Вы жизнь будете проживать по-другому. Более того, многие проблемы снимутся, и жизнь начнет качественно меняться. Но не сразу. Вера предполагает всегда какой-то промежуток. Но это не дом, который поменял условия, хоть завтра все новое. Это вера, она постепенно встраивает. Но эта постепенная встройка очень эффективна. То есть, если глубина веры в жизнь и в себя у вас будет сохраняться, и вы сможете это вот быть в этом. Ну, месяц-два, попробуйте. У нас как раз 2 месяца до следующего синтеза. Месяц-два, почти правильно сказал. Вы сами посмотрите результаты, увидите результаты. Я не шучу. Я на себе это проверял когда-то. Мне очень понравилось. Я потом сохранял это состояние. И в нужный момент, когда вот надо отцу, надо по какой-то задаче, мне надо как чело поручение какое-то, я включал состояние веры. Я не все понимал, что надо делать. Я не все понимал, чего я должен достигнуть. Я не все понимал, куда я должен дойти. Но поручение есть, надо исполнять. Вот когда ты не все понимаешь, а надо исполнять, есть поручение, такое по жизни полно. Включаешь веру в процесс. Ты не все понимаешь, не знаешь куда, не знаешь зачем. Даже иногда опасно, а зачем это вообще надо? Причем сопротивление такое, что у тебя не всегда все получается. Ты включаешь веру, идешь. Упор, потому что ты знаешь, что надо. Что оно дается, как поручение. И получается. И результаты есть. И очень эффективный результат. Увидели? Ну и последняя такая подсказка, чтобы вам было на что опереться. Месяц назад мы сообщали, ну и вам в том числе, что у нас пробудилась материя. Мы вошли в пробужденное состояние материи. Вот за месяц она выросла. А пробуддическая материя – это 6-е проявление. А вера – это 12-е. Если взять 12 пополам, то вот та пробужденная материя, которую мы в прошлый раз активировали, 6-проявленная, и есть материя веры. То есть у нас есть теперь количество материи, чтобы поддержать постоянство веры в каждом нашем сотруднике. Пока у нас было количество материи 5, а вера была 12, пополам 6, нам не хватало одного проявления, чтобы разбудить веру в материи даже. Я по-другому скажу. Чтобы материя поверила в нас. Я не шучу сейчас. Я по-другому скажу. А в вас материя верит? Скажешь, бред какой-то. Нет, это не бред. Давай так. Материя – это абстрактное понятие. Но в самой материи есть конкретные законы, конкретные условия, конкретные процессы, которыми вы пользуетесь. Вот если у вас есть состояние веры, вот эти конкретные законы, условия, процессы складываются в помощь вам. Эта материя верит в вас. Или отвергает. Если какие бы сложности не были, это складывается в помощь вам, материя вам верит. А если даже хорошие ситуации по жизни вдруг вас отвергают, у вас ничего не складывается, значит материя вам не верит. И ваша вера слаба. Это очень хорошо проверяется на предметной среде. Автомобилистам, у меня просто это чаще всего было, легче всего рассказывать насчет машины. Если машина верит вам, и вы слиты как один организм, вы в миллиметр пройдете, не царапины. Я ехал к вам в аэропорт, у нас большая пробка была, ехал по боковой, в 3-м ряду, почти в яму. Это нормальный ряд, боковой ряд и 3-й ряд по всему тому, что там есть. Буквально в миллиметре от других машин. Но я же ехал на синтез вверх. Доехал. На самолет не опоздал. Никаких вопросов. То есть ты слит с машиной, веришь, и она верит тебе. И ты проезжаешь. Пассажиры пищат. Говорят, нельзя. Я говорю, можно. И по вере проходил. Не шучу. если машина с тобой слита, и вот материя верит тебе, а ты веришь ей, ты пройдешь. Даже в том варианте, где вопрос, проедет ли машина по технике, она проедет. У меня был вариант, когда на трассе шестерка «Жигули» закипела, а почти ночь, никого нет, ну и денег нет. Ничего, еще 100 километров проехал. А я ее просил, доедь до дома. Доехал. Когда мотор проверили, там чуть перебрали, восстановили, поехали дальше. Все, закипело. Закипело, это надо остановиться и больше никуда не ехать. 100 километров вообще проехали. Мы верили друг другу. Даже кипение опустилось. Ну, в смысле, я его глушил силой огня, магнитом. Магнит делал. На понижение кипения мотора. Ничего. Мастер сказал, что 100 километров приехал. Он сколько, сколько? Ну, в смысле, ты не шутишь, она же закипела. Я говорю, не шучу. Проверила, все в порядке. Кто занимается техникой, тот понимает, что это сумасшедшая ситуация. Все. Вот эта вера, когда материя в тебя верит, а ты в нее веришь. Вот оно совмещается, и друг другу вы, помогая, исполняете то, что исполнить фактически нельзя. Я не примеры привожу абстрактные, а я привожу очень конкретные варианты, когда материя верит вам. Мы привыкли верить в Отца. Ну как привыкли? Мы не верим в Отца, но знаем, что надо. Поэтому привыкли. А вот привыкли ли мы верить в материю, чтобы материя верила в нас? Вы никогда не отмечали, что любимые вещи носятся дольше нелюбимых? Но это же мы в них верим. Не вопрос, что эта рубашка самая любимая, а мы к ним чуть по-другому относимся, и они продляют срок службы. Но это без шуток, это все отмечают, это везде даже написано. Но это же есть, когда материя в нас верит из-за того, что мы к ней так относимся. Я понимаю, что она бессознательна, что у ней нет установок, но элементарная ментальность, то есть информационный заряд, запись, даже вот в производстве там рубашки, она же есть. В молекулах, там, в атомах этой рубашки, в тканях. Это же информация, которая записывается от производства. И когда ты насыщаешь эту рубашку своим ношением ее, своей определенной верой, это тоже записывается. Твои эманации веры записываются в атомы, молекулы рубашки. И в обратку поле этой рубашки уже тебя или защищает, или фактически то, что я спросил. Материя верит в вас? Как вы насыщаете материю своей верой, чтобы она верила в вас. И так во всем. Деньги, в которые вы верите, будут крутиться лучше, чем те, которые вы... А! Типа заработал. А надо в них просто верить. И они никогда не уйдут налево. Потому что им нравится оставаться с теми, кто в них верит. Прокрутятся и вернутся. Вы верите в свои финансы? Или знаете, что там все круто? Ну, по мелочи. Поймал некоторых. А потом говорят, а что же у меня с деньгами проблема? А ты в них не веришь. Чувство, что ты их заработал, это вообще сложно. Это не к этой теме. Я сейчас о вере. Если ты не веришь в свои финансы, то как они тебе вернутся? Знаете, так у матери говорит, да нафиг я тебе сдалась, если ты в меня не веришь, правда? И тикает от тебя всеми возможными способами. И ты не знаешь даже, куда они засунулись. Раз, и нету. Нет ощущения веры. Они не собираются, а линяют от тебя. Не шучу. Сэр, энергопотенциал, продолжение. Только с точки зрения веры. Ведь это энергетический заряд, который ты вкладываешь в бумажки, которые или работают на тебя, ты веришь в них, или работают от тебя, тебе все равно, и ты в них не веришь. Вроде бы простая вещь. Но эта материя любит вас или бежит от вас. И так во всем. Да, это вот вам показывает. Насколько кто слышит, кого слухает. Все кричат, ура! Это вот мы правильно тему раскрутили. У меня все по части веры. Идем дальше. Мы сейчас идем в алфавит. Времени нет, поэтому я так долго не объяснять не буду. Алфавит — это 28-я апостасия. К владыкам ФИМ. ФИМ. Ну, новеньким скажу, Филиппу и Марине. Правильно? 28-й владыки. Филипп, Марина. Кто-то там вспомнил владык провидения, это предыдущий владык. Так скажу, есть еще владыки, не Филипп, Марина. И у Филиппа Марины теперь алфавит. Раньше он был 26-й, теперь 28-й. Качество жизни поднялось, ну, выше. У каждого из нас есть книга жизни. Я подчеркиваю, личная книга жизни. Пишется каждым воплощением. Когда я собирался и разбирался первый раз со своими книгами жизни, вот такие талмуды валялись вокруг меня, книг, языков, которых я даже не понимал. То есть они пишутся на том языке, которым ты владеешь жизнью, чаще всего, ну, родным языком, так называемым. Почему? Потому что твои эманации от языка меняются. И есть такое понятие языковой вибрации. Если здесь, на физике, мы это не замечаем, там от эманации языка зависит все. Я по-другому скажу. Один наш ведущий синтез, он сейчас служит в Казахстане, и решил прочитать синтез на казахском. Общее согласие было, но не для него. Потому что нужно иметь хорошую лингвистическую способность. Он это не имел. Но имел очень крутые желания. В итоге он на казахском в основном, частично с русским, но в основном на казахском, прочитал синтез. Ну а потом несколько дней его тошнило. Тошнило не так легко, а в прямом смысле слова, так что он из определенных мест просто не вылезал. Только съел все обратно. Организм прочистился так, что чуть ли не реанимация. Сдал все полномочия, сбежал. А я у него спросил, кто разрешил тебе читать на казахском? Потому что казахский язык до вибрации синтеза еще подтягивается. Мы с трудом манифест на немецкий перевели. С дамой, которая очень серьезный лингвист, там, или кандидат, или доктор наук, знает немецкий и русский, Санкт-Петербургского университета. Ну, для немцев. И сейчас вот осторожно пытаемся через это ввести синтез на немецком. И то чуть-чуть отдельными фразами. На украинском у нас пытались синтез читать, тоже не сложилось. Выше было. Дом отца, будинок батька. Все. Все. У нас человек-лингвист, знает украинский и русский отлично, специалист, филолог. Она говорит, ну не звучит будинок батька. Приходится по-русски дом отца, а это уже не совсем украинский. В общем, какой-то суржик. В итоге осталось все равно на русском, но все равно вот так подтягивается, чтобы на украинском читать вот на их языке. Читать синтез. Владыка разрешает, но специалистам, которые могут. Вот это называется вибрация. Вот у того казахского брата нашего, который читал, вот реакция на то, что читая на казахском, он эманировал вибрации синтеза, получал от зала, а тело переработать не может, потому что синтез поддерживался на русском языке. Я спросил, ты владыки утвердил? Он сказал, да. Зная, как он утверждает у владыки, я понял, что вообще хотел, а владыка никогда не отказывает челу залететь, чтобы больше никогда не хотел. Вот он больше сейчас вообще ничего не хочет. Потому что владыка понял, по-другому с ним действительно по-другому не спрашивается. Надо дать ему вляпаться. Он тогда понимает и перестраивается. Это и когда я там читал синтез, такое было. И вот эти вибрации вернулись, организм переработать не смог. И его тошнило и рвало до тех пор, пока все эти вибрации из тела не вышли. Ну, причем там же полная расслабуха при этом. Во всех смыслах. И вот вибрации просто стекали с него за эти там 16 часов синтеза. Вот такой прикольный пример был. Поэтому алфавит — это серьезная штука. И когда вы вот сейчас говорите по жизни что-то, что-то делаете, от вас излучаются вибрации. Эти вибрации аккумулируются на лично вашу книгу. И там расшифровываются в тексте. Вы скажете, ну бред это какой-то, книга самопишущаяся. Представим по-другому, мы сейчас люди умные. Бумага – это атомы, молекулы. Правильно? Ну, химическая структура. А в молекулах у нас записан генетический код. Представьте, что в атомах и молекулах высокоэффективной бумаги алфавита записан код записи ваших вибраций. Не ваш генетический код, а код записи ваших вибраций. И идут вибрации, вступают в реакцию, вибрации это эманации, поля, излучения, вступают в реакцию с атомами, молекулами, ядрами. Они начинают резонировать по вашим вибрациям, впитывают вашу информацию. И определенным техническим кодом эту информацию материализуют в виде текста на бумаге или голографической картинки. Такое технически возможно. Возможно. Даже уже сейчас, в принципе, современный компьютер на вот таких ядерных вот этих процессорах к этому фактически подошли. Сейчас уже есть запись информации на атоме и молекуле. Пока в этом в магазинах такого нет, но ученые над этим уже экспериментируют и записывают информацию на атоме и молекуле. Вообразите запись информации на атоме и молекуле книги. Ну, я думаю, там продвинуте, чем у нас на Земле. Все. Вот это так действует. Чтобы вы не думали, что это там какие-то... То есть, я подчеркиваю, владык, вполне технологические продукты, так скажем. Очень четко технологические, очень продуманные. Там есть, в алфавите есть технический отдел. Так и называется отдел технических разработок. Я с этим владыкой знаком. Чего там только нету. Ждут только товарищи, которые будут это изобретать на физике. Не шучу, даже корабли. Один даже мы с командой Чела пригнали, выведели. На будущее развитие нашей цивилизации. Выменили это там. На одной планете была заварушка, надо было спасти от вируса. Нас с командой отправили. Мы их спасли, они в благодарность, что вам надо? Вашу техническую самую лучшую игрушку. Летающую по космосу. Выделили небольшой кораблик. Но оказалось, по характеристикам он лучше всего того, что было в нашем техническом отделе иерархии. Притарабанили, поставили. Довольный был. Они прилетели, на нем поставили. Сдали, улетели. Договор дороже денег. То есть это у нас с вами иерархия, это что-то абстрактное, небесное. А в метагалактике иерархия – это управляющая команда всех метагалактических процессов, которые следуют, которые знают, и развитые цивилизации заподчиняются. Мы в эту сторону с вами пока идем. Мы даже идем в сторону развитой цивилизации, поэтому тут не надо требовать принятия иерархии, потому что у нас еще и цивилизации-то развитой нет, даже планетарной, я корректно выражусь. Нет простого единства стран. Поэтому о планетарной цивилизации мы молчим. А метагалактическая это вообще следующий этап. Мы с вами пока пионеры в начале пути этого. Но будет. Ну и, соответственно, этот технический отдел рано или поздно эти идейки будут отправлять на физику. Пример. Кто внимательно читал «Две жизни»? Павла Венецианца, я сегодня такой пример, интересно, постоянно об этом вспоминаю. Училось три чела в Англии. Один был астрономом, а двое чем занимались? Ну, одного он в башенке находил, астрономической. А двое чем занимались? Рисовали технические графики каких-то машин. В одном из графиков было пояснение, каких машин? Тех, что потом начали выпускаться в Америке. Куда он уплыл с этими тремя челами на корабле в книжке. А какие самые знаменитые машины стали выпускаться в Америке? То есть, чем сильна американская экономика? Двумя вещами. Пример. Британия сильна углем и паровыми машинами. Это экономическая структура до Соединенных Штатов. Сейчас заканчивается экономический цикл Соединенных Штатов. Соединенные Штаты сильны двигателем внутреннего сгорания и конвейером, который изобрел товарищ Форд. Вопрос к вам. Как вы думаете, кто изобрел и привез в США двигатель внутреннего сгорания? И под управлением какого владыки это происходило? Что чтобы было понятно вообще эта ситуация, за 120 лет, после этого, ну там 130, человечество продвинулось во всех областях. Но машины как ездили на двигателе внутреннего сгорания, пожирая топливо, так и ездят. Хотя параллельно с этими двигателями были даже электрические автомобили, которые на одной зарядке могли пробежать 40 километров. Чего некоторым в 1889 году. И был конкурс между электрическими и двигателями внутреннего сгорания. И почему-то выбрали двигатели внутреннего сгорания. Вариаций больше. А мы тут сейчас изобретаем электромобили. Фактически второй раз изобретаем велосипед. Он был изобретен в 18 веке. 70 тысяч электромобилей бегало по Нью-Йорку. Начало 19 века. 70 тысяч электромобилей. Это громадная цифра сейчас для всего электромобильного парка всей планеты. Вот так отвечу. Чтобы было понятно. Вот такой прикольчик. И на этом была создана целая экономическая стратегия целого государства, которая сейчас закончилась. Я не шучу, то есть это такие экономические вкладки уже. Начиналось с владыки с одним учеником, который потом это технически воплотил с каким-то творческим бизнесменом. Все, все, поехали. Вот это называется технический отдел в помощь на физике. Поэтому, когда я говорю вам о техническом отделе, я имею в виду не теоретические вещи, а вот такие практические. И мы сознательно продвигаем, чтобы в огне на нашу с вами территорию все это нужным людям сыпалось. Они голову лучше работали на эту тему. И получают. Метагалактическую цивилизацию надо развивать, в том числе технически. Но это не важно. Вот этим занимается алфавит. Берет и рассылает людям в огне технически продвинутым нужные технические идеи. Особенно если люди думают над этим. И повышает их техническую компетентность. За последние 5 лет почему-то наши выдумали некоторые такие вещи, которые аналогов не имеют. А раньше как-то выдумать не могли. Огня хватать начало. И денег тоже. Это понятно. Деньги тут тоже. Мы продвигаемся дальше. О, вот это об алфавите. Вот этим всем занимается алфавит. Я специально ушел в технику, пошел в вас алфавит, это только запись слов, запись текстосинтеза и запись важных книг философов или литераторов. Это неправильно. Алфавит это все. И математика, и все графики геометрические, топографические, любые. И все чертежи любой механики. Это тоже алфавит. Потому что там есть определенные технические термины, а любой термин, объясняющий график или технический, извините, это алфавитный продукт. Поэтому алфавит это не только буквы. Это все, что связано во всех видах наук с графическим, знаковым, символическим и иным языком. Цифры – это знаки, кстати, кто не знает. И так далее. Вот это алфавит. Поэтому мы сейчас идем в зал алфавита. Вас вводят в спецкомнату. Мы будем потом это повторять на 13-м синтезе Владыки Мойры. Там будет книга Дхармы. Поэтому будете учиться читать. 12 месяцев мы вам давали книги на уроки синтеза. Вы должны были научиться читать. Вас тренировали. Сейчас владыки проверят, как. У вас будет лично ваша книга. Увидите несколько. Значит, надо попросить отца скомпактифицировать и лишнее сжечь. Чтобы была одна книга. У меня были тома, напоминаю, я попросил отца лишнее сжечь. То, что меня не развивает, не помогает, а только мешает, понятно. Сожгло, и из всего лучшего собралась одна книга. Ну, на нашем языке, можно сказать, материализовалась, но это не материализация. Это именно атомы, молекулы. С важными записями собрались, стыковались по информационной составляющей по информополю и материализовали листы информополя одинаковой важной информации. И у меня получилась одна книжечка. Потом я плотненько над ней работал, чтобы она еще и сокращалась. Зачем мне такой фолиант, влияющий на мою жизнь? Мешает синтез вести. И в итоге появилась такая тоненькая книжечка, чуть ли не в виде тетрадки. Но на все надо начинать с нуля. Это не значит, что у нас с первого раза это получилось. Это опыт нескольких лет. Но к этому тоже стоит стремиться. Не надо думать, что этот фолиант влияет на нашу жизнь, и мы от него зависимы. Нет. Чем больше у вас огонь, тем зависимее от вас фолиант. Запомните это. И нет любых кармических и дхармических ситуаций прошлого, которые нельзя бы было преодолеть огнем с каким-то небольшим действием, подтверждающим, что вы это преодолели. И все. Все понятно? Идем читать. И еще. Если вы не видите, в общем, смотрите в книгу и видите то, что видят многие русские. На других языках так не говорят. Там даже не понимают, как это, и надо перевести. Вы все равно стоите, смотрите в книгу. Понятно? Зачем? Вы впитываете эманации. Вам будут показывать тех, которые влияют на вашу сегодняшнюю жизнь. Это не именно сегодня, а вот ближайшие там плюс-минус недели, прошлое, будущее. То есть некая ситуативность, что с вами происходит вот в процессе. Впитав это, ночью ваш мозг все равно это обработает, начнет расшифровывать, и вы хоть какой-то вывод подсознательно получите. И вот так надо учиться читать. Стать перед книгой и буквально ее впитывать в себя информативно. Когда-нибудь мозг навпитывается так же, у меня так было, и ты видишь текст. То есть не так, что сейчас глаза вылупятся, я все-таки увижу. Процесс от обратного. Стоишь перед книгой и впитываешь вот эти эманации книги. То есть ты отдавал книге эманации, правильно? Она записала твои эманации. Значит, ты впитываешь свет и эманации из книги до тех пор, пока не пересытится организм или мозг. Ну, можно я пошучу? Есть по-русски, до усрачки. Вот ты впитываешь так, что аж вот, все. Чтобы тебя присытило полностью, вот, понятно. Дальше не можешь. В этот момент мозг видит, что ты полностью концентрируешься на этом, он сонастраивается с книгой, переключается, и ты начинаешь видеть и читать. Это самый лучший метод за все годы синтеза. Который я, вот у многих мы обобщали, лучше вот этой концентрированной методики ничего нет. Все остальное долго, годами, спонтанно, где-то включится, где-то выключится, где-то получится, где-то нет. Фигня все это. Вот стал, концентрируешься, впитываешь. Так, чтобы весь организм присытился. И переключение идет. Но это нудно, это противно. Это нужен опыт, это нужна воля. Но если пройдешь, даже видение включалось. Наших человек, которые после этого легко видели на присутствии. И работали. Практика. Идем читать. Или смотреть. Кстати, можно ощущать текст в книге и чувствовать, что там написано. То есть не обязательно буквы видеть. Есть такой метод сканирования. Ложишь руку и ощущаешь написанный текст. Все равно, что читаешь. Не шучу. Можно попробовать. Мы возжигаемся синтезом каждого из нас. Возжигаемся всем синтезом своим. В синтезе всех нас. Синтезируемся с изначально вышестоящими владыками. Филиппом Мариной. Возжигаемся их огнем. Переходим в зал изначально вышестоящего алфавита и дива. На 92-е изначально вышестоящее проявление.
явлено. Развертываемся в зале изначально вышестоящего алфавита Идио. Синтезируемся с хум. Изначально вышестоящих владык. Филиппом Марины и Мариной, стяжая изначально вышестоящее безмолвие, изначально вышестоящего Отца, и возжигаясь им, просим сонастроить каждого из нас с личными книгами жизни, и дать возможность прочесть необходимый фрагмент книги и поработать с сопереживанием, сканированием, впитыванием и чтением с книгой жизни каждого из нас для развития изначально вышестоящей алфавитности и дива в каждом из нас. Расходимся по залу вдоль стен. Владыки огнем безмолвия направляет каждое наше тело к нужному столику. Пюпитру. Там не надо садиться, ты там стоишь. Но это не бюро, это именно столик. Стенки нет впереди. На этом пюпитре лежит книга открытая, твоя. Подойди, стань лицом к книге, пред пюпитром. Вы можете это утверждать, тело там исполняет. И вот теперь, или смотрите глазками, читайте. Книга открыта. Или попробуйте рукой поощущать, пощупать, посканировать. Или впитывайте энергию, информацию, вибрации книги, как я рассказывал. Или еще что-то придумайте, как вам нравится. Вы перед своей книгой жизни. Вы можете прочесть о самом себе, даже о ситуациях прошлой жизни. Это не страшно. В книге это обязательно содержится. Список воплощений называется. Кто прочел, листать можно. Можно рукой, можно силой мысли. Кто не может читать, попросите перелистнуть владык. Может быть, какая-то картинка вы увидите хоть боковым зрением, и у вас что-то включится. Пробуйте. Разными методами пробуйте. Можете даже повоображать, что написано в книге, и через воображение увидеть. С книгами заканчиваю. Если кто-то читал, хочет дочитать, попросите владык, чтобы этот текст, этот лист оказался у вас на рабочем столе, в вашем кабинете, на присутствии. И он там окажется. Посмотрите, как книги закрываются волей владык. Прям так медленно, красиво. Это еще не все. Теперь смотрим на обложку книги. Там есть ваши инициалы. Не обязательно этой жизни. Инициалы – это иногда и полное имя, фамилия. Пробуйте прочесть. Там инициалы этой жизни или какой-то предыдущий. Я потом это поясню. Просто попробуйте прочесть. Книги уплывают от вас. Обложку хватит смотреть. И каждому из вас владыки дают лист с каким-то текстом. Он может быть маленький, он может быть большой. Чистый лист белый, посередине текст черный или такой фиолетово-синий. Ну, может быть, светло-фиолетовый. Светло-синий там. Вот оттенок черный и синий с фиолетовым. Тоже возможно. Может быть, другие цвета, я вижу пока два этих. Лист перед вами на пюпитре. Попробуйте прочесть то, что сказали вам владыки вот этим текстом. Это уже личное общение, это не совсем ваша книга жизни, это именно развитие алфавита. Вас учат читать. Филипп говорит достаточно. Если вас текст заинтересовал, попросите Филиппа, чтобы этот текстик перешел на ваш рабочий стол, на присутствие. Если не заинтересовал, возвращайте владыкам. По-всякому бывает, все свободно, никаких напрягов, и так, и так. А теперь попробуем смотреть на зал. Вы стоите у пипитра, скорее всего, правой рукой к стене. Но тот ряд, который я вижу так. Слева открытое пространство зала. Попробуйте посмотреть на это пространство, на убранство зала, на стены, потолок, где стоят владыки и так далее. Ну а теперь идем в центр зала и подходим к владыкам Филиппу Марине. Пробуем посмотреть на владык. Пока у вас идет активация видения и пока сила веры большая, пробуйте. У вас сейчас есть избыток, чтобы это сделать. Избыток возможностей. Филипп худощавый, высокий, не широкие плечи, а именно вот худощавый, высокий. Худощавое лицо, немного удлиненное. На голове тюрбан, в прямом смысле слова, азиатский. Немного теплый, длинный азиатский халат, светлых оттенков, с вытарочкой в центре, как это называется, там выделка какая-то, сверху вниз идет. Шея открытая, вокруг шеи воротника нет, вот он как бы лежит так, горизонтально. С рукавами, удлиненными. Марина по плечу Филиппу, чернявые волосы, вьющиеся черные локоны. Такого сине-черного оттенка, блестючий, немного овальное лицо, острые синие глаза, открытые, нельзя сказать большие, но вот открытые, такие прямые черты лица, женственная фигура. Значит, одета, почему-то они в теплом стоят, может, там в какую-то область попали. Одета в старорусский такой костюм. Это крупная вышивка цветами на фиолетовой ткани. На ней, как это называется, вот. Ну, в общем, костюм русской боярини 18-19 века с удлиненной юбкой и не кофта, а как пиджаком. Приталенная. Мне сложно сказать, как он называется, но вот, понятно, застегнутый до горла. Небольшой или там большой воротничок. Просто волосы длинные, пышные. Вот в этом стоит. При этом фигура дамы, ну, понятно, что в этом костюме. благодарим владык Филиппа Марин за тренинг видения. Синтезируемся с изначально вышестоящими владыками Кутхуми Фаим. Переходим в зал. Ипостаси синтеза и дива 96 изначально вышестоящие проявлены явлены. Синтезируемся с хум изначально вышестоящего владыки Кутхуми, стяжаем изначально вышестоящий синтез изначально вышестоящего отца, прося закрепить в каждом из нас и в синтезе нас достигнутое. И преображаясь изначально вышестоящим синтезом изначально вышестоящего отца, укрепляем и впитываем все, что мы сейчас смогли. Даже если вы не знаете, что вы смогли, вы все равно укрепляете и впитываете. Навыки нарабатываются по чуть-чуть. И каждый раз их надо копить и укреплять, записывать. Благодарим изначально вышестоящих владык Кутхуми Фаи, изначально вышестоящих владык Филиппа Марин. Возвращаемся в физическое присутствие. Ничего не эманируем, потому что это был миракль и тренинг. При них не эманируют. И выходим из практики. Аминь. Остаемся еще на месте. Сейчас 2-3 минуты объяснения и перерыв. Первое. После миракля. Миракль – это когда вы ходите, что-то делаете, возвращаетесь. Вы ничего не стяжали. Вы просто тренировались. Называется тренинг у нас. Да? Миракль с тренингом. Тренинг – это читали книгу, смотрели на владык. После миракля и тренинга ничего не эманирует. Потому что миракль и тренинг нацелен на получение опыта, который записывается в вас, а не на эманация огня новых стяжаний, которые должны в вас укрепиться. Опыт записывается в момент получения. Все, проблем нет. Поэтому у нас есть какой-то головняк, что после миракля все должны эманировать. Я не понимаю, что надо эманировать. Поэтому если миракль, вы просто походили, все, вот так вернулись. Спасибо владыкам. Это первое. Второе. Вы могли видеть, и у меня тоже накладывалось, 2-3 вида костюма. Я специально это говорю, потому что я видел, что у группы накладывалось. Не такое, как я. Я вам сказал официальный. То есть официальный костюм, в котором они вышли к нам в зале алфавита, вообще-то 92-го проявления. Понятно. Но, когда вы начинаете смотреть, видение срабатывает по мере вашей подготовки. И вы начинаете скользить видением по разным проявлениям в те вышестоящие присутствие или вышестоящей проявленности алфавита. Ну, допустим, 88-е проявление так привычней. Да? В 24-ю вышестоящую проявленность. Ой, в 24-ю. В 28-ю вышестоящую проявленность. И вы могли видеть их в костюме в этой проявленности, потому что сработала привычка. Это то проявленность, которую я зафиксировал, успел поймать. В 88-ю некоторые соскользнули. Вы стояли в зале рядом с нами, но видели, понятно, форму владыка этого. Это называется синтез проявленности, синтез мерности. В проявлениях это естественно, на присутствиях тоже. Кто-то соскользнул еще ниже, тут я не поймал, в какое проявление, но их поймали Филипп и Марина. Вот именно видение. Еще в одном зале, зафиксировано на себе, и там было что-то более легкое, чем я описывал. Так выражусь. И вот вы смотрели еще на них. Вот эти два видения, кроме центрального, я поймал, кроме того, что я описывал. Может быть, были какие-то еще, там я уже не ловил. Но Филипп и Марина – это владыки многопроявленного действия. В каждом проявлении есть пара, служащая этим проявлением. И когда вы начинаете видеть, вам иногда сложно видеть в огне того, куда мы вышли. Физика же главная, вот она здесь. Поэтому, согласно физическому потенциалу, ваше видение или ваш потенциал начинает опускаться синтезообразом в то выражение, где вы можете увидеть. При этом главное тело может оставаться в главном зале. Внимание!
главный зал – это синтез всех залов, всех присутствий, всех проявлений и проявленностей. То есть в одном зале синтез всего. В 92-м. Посмотрел вот таким ракурсом. Стоя в главном зале, ты уже видишь зал другой проявленности, другого проявления. Объяснил? Этот ракурс. Другое проявление, другой зал. Ты стоишь в одном зале, но многомерностно смотришь, как сквозь стенку в другой зал другого проявления. По твоему огню, где ты смог бы видеть. И владыки это допускают, потому что главное не увидеть, как правильно всем одинаково, особенно на первом этапе, а вообще увидеть. Поэтому, если вы хоть что-то увидели, все, вот это главное. Даже не надо обсуждать там, правильно видел, неправильно. Ты увидел. Тренинг нацелен на то, чтобы ты смог видеть. Только очень опытные в видении группы видят более-менее одинаково. Таких у нас групп единицы на 2-3 человека. И мы это продолжаем воспитывать много лет. Разрешение так видеть поступило из метагалактики лет 15 назад. И мы все 15 лет перестраиваем наш организм, чтобы видеть многомерно и многоприсутственно. Он тысячелетиями привыкал видеть только в трехмерности. Поэтому, когда некоторые говорят, вот у меня там за год видение не появилось. Ребята, вы 1000 лет видели только трехмерность. Ну, в лучшем случае вспоминали четырехмерность астрала, где ваша душа после смерти жила. Честно, все. Самые святейшие из нас могли видеть пятимерность ментала. Там рай был и храм. У нас сейчас четырехмерность на физике. Все. Какое многопроявленное видение. Оно у нас еще воспитывается. Биологически, физиологически. 1000 лет или наши 15. И мы очень быстро идем. С учетом того, как у нас группа видящих растет. Это считается быстрый рецессивный рост. Биологический термин. То есть фактически мы влияем на наши биометрические способности. Это я специально. Биометрия, я понимаю, что это не совсем генетика. Вот именно биометрические способности, когда глаз начинает именно структурно фиксироваться в многомерности. Чисто физически. Растем. Поэтому, пожалуйста, не напрягайтесь, у кого не получается, надо тренироваться, чтобы постепенно получилось. Один из методов я рассказал, 2-3 сейчас вам подсказывали. Владыки вам давали, помогали, насыщали вас. Тут и наш прошлый опыт многих воплощений, и ваша подготовка на сегодня. Ну и последнее. И поверь, и дано было вам. Если верой, которой вы насытились у отца, вы всей силой веры поверили, что можете читать, честно-честно, вы начали читать. Опыт есть. Никаких примеров. Всей силой веры поверить, что можете. Без всяких яких, без сомнений, без левых, правых мыслей. Просто от всей души поверить, я могу читать. И ты читаешь. У нас есть ведущий синтез, который начал видеть и читать именно так. Он смог поверить. У него такое было вдохновение после этого, что он просто поверил. Внимание, по-настоящему. Не по требованию мозга, я верю, значит вижу. Кодировка 0,5, 0,6, я верю, значит вижу. 0,5, 0,6. Понятно, да? А вот от всей души просто взял и поверил. И он видит. Я понимаю, что с переменным успехом, но у него теперь нет проблемы хоть что-то увидеть. Видение всегда с переменным успехом. Даже на физике вы не все видите, мимо чего ходите. Так что тут не надо на это смущаться. Увидели? Это такой небольшой инструктаж на простройку многоприсутственного видения. Вам все равно придется этим заниматься ради себя хотя бы. Это надо добиваться, это очень полезно. Все, сейчас 28 минут 8, 25 минут перерыв. Ну, считайте половину. Да без 5-8.